Да, это вот то же самое. И поэтому очень важно мужчинам, да и же детям, если вот вы хотите, чтобы человек, с которым вы общаетесь, разум у него включился, это означает, не надо давать советы. Тогда разум у него будет свет. Садитесь ближе. А сумки просто так положили.
А если мужчина постоянно дает советы?
Вот, теперь у вас два вопроса было. Первое, если он советуется, вот здесь два варианта может быть. Первый вариант, он советуется, чтобы только убедиться, что вы принимаете его точку зрения. Только для этого. Это надо просто понять. Второй вариант. Действительно, он очень вам доверяет, вы очень много вместе прожили, и у него есть опыт, что вы действительно сообща какую-то вещь. Вот. И еще вариант, когда действительно вот он даже не знает, но это очень редко бывает, когда мужчина не уверенный в себе. Если не уверенный, то есть если в детстве вы его постоянно, или в прошлой жизни, или в детстве постоянно ему советовали, и он не привык делать выбор, у него нет опыта, вот он тогда это жене советуется. Значит, как действовать в этих трех ситуациях? Первая ситуация, когда он хочет убедиться, что вы на его стороне. Просто надо угадать, что он сам хочет. И сказать это. И он будет счастлив, потому что мы его выбор выбрали. Вторая ситуация, когда он действительно, у вас совместный опыт принятия решения есть, он доверяет, тогда просто проговаривайте все возможные варианты. Говорите, я думаю, если так вот так будет, если так вот так. Но вы не говорите, как делать. Вы проговариваете, что на мой взгляд, если мы вот так поступим, вот это будет, вот это вот так. Но совет, что вот так делай, не все равно не говорим. И третий вариант, когда у него опыта нету, надо вообще советы тоже не давать на самом деле, потому что он так и не научится. Он привыкнет все время у вас спрашивать. И ответственность никогда на себя брать не будет. То есть надо как-то, знаете, сказать, ой, даже не знаю. Очень дурочку играть. Не знаю. И даже когда он ошибется, сделать вид, что вы не поняли. Но когда он что-то получилось у него, надо похвалить, сказать, здорово, ты это смог. То есть какую-то мелочь похвалить. На это время уходит. И вот безответственные мужчины берутся как раз, ну или с прошлой жизни, когда действительно вот опыт такой огромный был, что никогда он решение не принимал. Или в детстве мама просто, ну, затюкала. Шаг каждый контролировала. Вообще никакой самостоятельности не давала ребенку. Все контролировала. Такие родители есть, да? Мы так сами иногда поступаем. И нам дети что говорят? Мама, не контролируй меня. Говорят же? Говорят, потому что мы это и делаем. Даже когда им уже за 10 лет, они уже это начинают говорить. И вот это очень важно, различие между мужчиной и женщиной. Я почему как бы сегодня с него начала, потому что вчера под конец уже все уставшие были. Но это очень важно. То есть как-то каждый раз, когда что-то происходит и хочется порыв такой дать совет, надо просто понять, бесполезно, не примет. И самое интересное, как говорит мой сын, если ты что-то советуешь, наоборот, все охота сделать. То есть мужчина, даже если он готов так поступить, но если вы это сказали, он наоборот будет делать. Так и психология. То есть он хочет независимым все время быть. Это природа его такая. И если давать, допустим, советы, то это должно быть, знаете, так, очень косвенно. Или у вас уже такой вот вы совместно так прожили, доверие очень большое есть. Вот помните этот фильм вчера приводили, «Суета-сует», когда он хотел, ему повышение предложили, и он посоветовался с женой, что как вот ты считаешь? Естественно, он же и ждал от него, что он скажет, конечно, соглашайся. И он тут, чтобы как бы, мужчина, он же боится потом, как бы, что он фиаско потерпит, и он подстраховывается, говорит, а вдруг мне не получится? Он специально так говорит, чтобы подстраховаться. И она ему говорит, да ненормально все, у тебя все получится, ты можешь. Ему больше ничего не надо было, он уже все равно решение принял. Просто ему надо было, чтобы женщина сказала, я за тебя. А когда любовницу он спросил, он сказал, мне вот работу новую предложили. Она такая, соглашайся, но ведь там ответственности больше. Ну не соглашайся. И все, и он сразу разочаровался в ней, потому что... А казалось бы, он совета спрашивал, а он, ну, он спрашивал, именно ждал поддержки. Поддержки. То есть мужчина не совета самого ждет, а поддержки. И надо еще, он подтверждение ждет, что я за тебя. Даже если тебе ничего не получится, все равно я за тебя. Я тебя все равно буду любить. Каким бы ты там ты ни был. Для мужчины это очень важно. И вот, когда хочется же нам все равно, чтобы мужчина знал, чего мы хотим. Это можно делать, но... Надо такую тонкую психику, что как бы иметь. Вам не холодно, кстати, если холодно, закроем. Нет? Что что надо как-то это, вот есть такая поговорка, тебя, дочка, учу, а ты, сношенька, слушай. Есть такой метод. То есть мы в присутствии мужа кому-то говорим какую-то ценность, и он просто это слышит. Я пример просто приведу. Так получилось, что поскольку у мужа, видимо, вот у него не было такого опыта, он когда в машине меня ждал, он никогда не выходил, не открывал мне дверь, чтобы сумки положить, если я с рынка выхожу. И в лоб говорит, я не хотела. И вот 20 лет ждала, когда он сообразит. И что-то он все не соображал. И однажды меня не он подвез, а сын около рынка ждал, и его друг сидел. И такой, а мальчик такой хороший, удивительный такой мальчик. Он сразу вышел, багажник открыл, мне сумки взял, поставил, все закрыл, как будто это было само собой. Это, видимо, в семье у них есть. Я вообще обалдела, думаю, боже мой, какой ребенок. Села. И потом домой, когда приехали, сидим, я Максиму говорю, это не папе, я говорю, сыну. И я говорю, слушай, какой у тебя друг хороший, такой внимательный, багажник открыл, сумки мои взял, поставил, так приятно. Все, после этого у меня муж всегда так делает. То есть сказала не ему, его присутствие. Вот если вы так сможете сделать, то нашу ценность он будет слышать.
Но в лоб... А друг сына был?
Да, друг сына. То есть за рулем сидел друг, ой, муж, сын сидел, и друг сидел рядом. И друг все это сделал. То есть и сыну был урок. Он уже увидел, что, я не знаю, отложилось у него, но у него отложилось, что вот так вот друг сделал. Я друга похвалила. Может, когда-то он тоже так будет делать.
А если вот просить по-хорошему, могут дорогой там так-то сделать, как... Ну, как бы ты хотела.
Это зависит от ваших отношений. Просто у меня муж скорпион и змея. И это такой, знаете, гремучий коктейль. И просто вот и в лоб ему, вот как в лоб скажешь, так в лоб и получишь. То есть бесполезно ему говорить. Он не любит.
По-хорошему, не по-хорошему, разница.
Да, да. То есть, ну, вот какие-то такие вот простые вещи. То есть здесь он даже может быть увидеть, что упрек, что... оказывается, она хотела, я все годы это не делала, когда я ему это буду говорить. Ну, такой уж, вот он очень тонкий, скорпион, они такие, знаете, и женщины, и мужчины, все очень тонкие люди. И какие-то вещи я говорю, вот вчера пример же привела, когда я почувствовала, что мне не надо по попе днем хлопать. Я сказала это, как-то это так было. Какие-то вещи я чувствую, это интуитивно, и нельзя говорить, да какие-то я говорю, не значит, что я вообще ничего не говорю, какие-то вещи... Это очень индивидуально. Вот, понятно, да, вот в фундаменте оно будет стоять, что мужчина не любит советы, а вот как вы это сделаете, вы вот выберете уже сами. Но здесь будет не любит советы, не любит упреков, не любит претензий, не любит замечаний, чтобы ошибки видели, потому что очень ложное эго большое. Если мы хотим семью сохранить, мы просто должны к этому пристроиться, и все. В этом на самом деле нет никакой сложности. Если у нас есть вот эта вот смекалка женская, мы найдем способ донести до него наши ценности. Просто надо соображаловку включить и донести до него. Но это будет не в лоб. И тогда он это будет понимать. Я иногда, знаете, делаю это браковой, допустим, обсуждая советы женщин спрашивают, я у него переспрашиваю, как лучше поступить, естественно, называя ни имен, ничего он не знает. В этот момент, когда мы обсуждаем какую-то постороннюю женщину или мужчину, я проговариваю свои ценности. И вот для него это вообще прокатывает здорово. Он даже не понимает, что для него. Но у него откладывается, что моя жена вот так хочет. Это в моем случае. Я об этом и рассказываю, что мне очень сложно было. Потому что он настолько вот ранимый человек. Вот у скорпиона у кого-то есть мужья?
Луна скорпион?
А?
Луна или по солнечному?
Ну вот просто скорпион, я не знаю, у него 8 ноября день рождения, но скорпион. Я не разбираюсь.
Мне подруга есть 8 ноября.
Ну, да вот так скорпионы, они, да, ну вот как-то вот они очень ранимые, очень тонко вот они чувствуют. Если это грубоватый, телец, он грубоватый такой, он проглотит, а вот я просто поняла, может не только потому, что он скорпион, а просто он такой человек родился. Может быть, потому что это надо было, чтобы я поменять, не стала не такая прямолинейная. Я же прямолинейная такая. Может, я в этой жизни родилась, чтобы постепенно научиться быть такой дипломатичной, да. И специально такого мужа дали, чтобы... Это как у меня знакомая одна, она такой вольный образ жизни вела. Вообще спала с кем попала, гуляла с кем попала, пила, курила. И муж очень строгий достался, другой национальности, который вот так вот ее держит. Даже вот нельзя смотреть на мужчин, на других. И она мне сейчас говорит, если бы не этот муж, я бы просто спилась и сгулялась бы. А сейчас она такая религиозный человек. все очень правильно ведет, но мужчина глаза даже не поднимает, присутствие мужчины очень тихо разговаривает. И знаете, ты только благодаря мужу, поэтому бывает так, что вот союз такой, и женщина кажется, что ой, как мне не повезло. Нет, повезло. Такой партнер достался, который именно поможет вам изменить ваши качества. И по поводу советов, сейчас еще раз посмотрю, чтобы не пропустить, потому что это очень важно. И одновременно замечания делать не надо. Понятно, что что-то сделали не так. Особенно при людях, это уж вообще никогда нельзя никакие замечания делать. В присутствии детей. Даже не важно, как, что он там сделал. Это нельзя делать, и все. Мужчине, я вам рассказывала историю на первом занятии, да? Как муж отреагировал, когда я попыталась его поправить. Хотя вот мне казалось, что вот он так вот не так себя ведет.
Еще заметила, что мужчина очень сильно не любит, когда... Особенно при присутствии просишь совета другого мужчины.
Это же вообще, да, конечно. Это оскорбительно. В его присутствии с кем-то там советоваться, это же вообще. И одна девушка, она, это мне такой случай, она рассказала, как она просто волосилась. Ну, хотя, когда она мне это рассказывала, она думала, что она полностью права, и она не поняла, почему муж обиделся. А когда ей объяснила, с какой он, в общем, позиции, дело было так, он вышел в машину, что-то там делать. Было холодно, и она, я стою рядом, что когда он надо сделать, я мерзну, он мертв, он здесь посинел, он возится. И она уже жалко его, жалко себя, и говорит, ну если не можешь, давай вызовем, приедут, сделают без проблем. Все, он так обиделся очень сильно. Она говорит, что я такого сказала? Я говорю, ты так бы сделала. Вот если бы ты залезла в машину, не получается. Ты позвонила бы, вызвала, сделала, поехала. А для него это звучит как... У тебя руки вообще не с того места растут, ты ничего не умеешь, давай нормальных мужиков вызовем, они просто все сделают, а ты, вот все, для него это звучит так, поэтому вот эти вот, когда, допустим, мужчина ковыряется, и мы говорим, давай лучше профессионала позовем, все, для него это вот. И мне очень нравится этот случай, когда семинар Лоскутова, я его рассказываю, то услышал, еще раз послушайте, уникальный случай, пришла женщина на консультацию к нему, и вот выяснилось, что она все время дает ему советы, и поэтому он очень неуверенный, не решит на себе, у него никакого желания там что-то по дому делать, вообще что-то делать вообще. Ей сказали задание, как только он что-то начнет делать, ни одного совета. Выпал случай, надо было повесить веревку на балконе. А она говорит, надо веревку на балконе повесить. Он говорит, ни в коем случае молоток не давайте, не показывайте где, там только, ничего не показывайте, просто нужна веревка на балконе. Хорошо, пошел вешать. Ну, примерно высоту, конечно, он спросил, она сказала. Прибил с одной стороны, пошел с другой стороны. С этой стороны плинтуса нет, с этой стороны плинтус. Мерит от плинтуса. Понятно, что там, где от плинтуса, будет выше. Она говорит, такое желание было сказать, я молчу. Он такой, отмерил, продырявил, повесил, смотрит криво. Вытащил, понял, ниже сделал, продырявил, повесил. Ну, дырка появилась. Понятно, что в этой результате... Факт то, что она вышла, хвалила так его. И он, самое прикольное было дальше. Он с молотком наперевес ходит по квартире, говорит, ну что тебе еще прибить? То есть она первый раз в жизни ни разу не влезла. От начала до конца он все сделал сам. И у него сразу появилось желание что-то еще сделать по дому. Это вот, то есть надо попробуйте вот просто за собой последить. Другая женщина рассказывала, муж делал раковину на кухне, который сам все, помните, я рассказывала, все в квартире своими руками. И она говорит, на кухонный гарнитур, вижу, отрезает гофру эту, и вижу, длины не хватит, 100%. И молчу. Он такой, отрезал, присоединяет, длины не хватает. Ну, все полностью переделал, а потом она ему говорит, знаешь, как я хотела тебя поправить, чтобы ты там матрин, как правильно сделала, что промолчала. Очень понравилось. Смотрите, ошибки совершились, да, ну деньги потратились, дырка лишняя в балконе появилась. Но все равно, вот когда это происходит, мужчина удовлетворен, что, во-первых, сделали вид, что он сделал. Хотя во втором случае все-таки она сказала ему, да, что она ошибку видела. Она все-таки не сдержалась, рассказала, хоть и потом.
А если бы он сказал? Что ты не сказала?
Не сказала бы, 100%. Мужчины не любят, когда к ним советами лезут. Вообще не любят. Ни маленькие, ни большие. Вот, поэтому, если вот мы хотим, чтобы он о нас заботился, это не значит, что не надо думать, что мы лучше его знаем. То есть надо все время думать, что, ну, показывать, как будто мы меньше его знаем. И тогда он будет думать, она меньше меня знает, она слабее меня, она неразумнее меня, надо не позаботиться. Потому что не хочет мужчина заботиться о женщине, у которой он во всем разбирается, ей никто не нужен, а все знает, умная такая, прям энциклопедия ходячая. ему неинтересно с такой женщиной. Вот это вот его желание господствовать, он хочет над кем-то господствовать. Не абстрактно, а над кем-то. А над кем хочется господствовать? Над тем, кто хочет подчиниться, кто слабенький. Хотя вот поэтому и говорят, что сила женщины в ее слабости. То есть нужно, и как я иногда шучу, это не моя шутка, если есть чемодан, и вы даже жонглировать им можете, надо сделать вид, что вы его не можете сдвинуть с места. То есть вы дверь открыть не можете, машину, вы ее, ну, багажник, допустим, вы поднимать тяжелые вещи не можете. Ну, ладно, без мужчины вы еще можете там что-то делать, но в присутствии мужчины ничего, сумки, вот это ничего не надо поднимать, надо все делать вид, что тяжело, не могу. И сразу, а вот Таргакова, она говорит, что даже на самом деле, если женщина делает это, даже когда мужчина энергетически, допустим, вот магазин, она нагрузилась, и до машины никто не видит, мужчин нету своих. Но природа, вселенная считает, ну, прет же сама. Ну, зачем мне мужчина, она сама все может. И она говорит, что надо делать? Надо, говорит, просто купить, так вот встать около магазина, так, и, типа, ну как я вот донесу теперь? Обязательно найдется мужчина, который вот, мне сын рассказывает, мама, говорит, 100% так и было. Вот, значит, машина стояла около торгового квартала, и, значит, сзади меня просто женщина встала такая, такая встала, и вот так стоит. Говорит, так захотелось пойти колесо и поменять, пошел и поменял, потом вот так встала и стоит, ничего не делает. То есть это вот мужская, я говорю, а как, ну как вот маме, надо так приятно было, она еще денег предложила, я, конечно, не взяла. Так, знаешь, вот, что о ком-то, все для мужского вот этого эго, что он о ком-то там, даже о постороннем о ком-то. И поэтому иногда надо вот так вот, не могу, вот никак.
Если никто не подошел.
Подойдут, Свет.
Сто процентов
подойдут. Или можно сказать, мужчина проходящий, сторожите, пожалуйста, сумки, я вот эту часть сумок отниму. Ну, не знаю, да. Это вот уже вы там сами решите, как это сделать. Но факт то, что вот это вот, когда мы очень самостоятельны, нас так воспитали, мы передачу насмотрелись, я сама, да, и поэтому так все хотим сами тащить, волочить, забивать, прибивать, вкручивать.
Это из разряда, если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам, да?
Да, да, как будто. И это означает, что вот мы себя очень такими считаем, вот, не, потому что кто-то же ошибется, вот ошибок нас обижать, мы так боимся этого, мы лучше сами все хорошо сделаем. Нет, пусть ошибаются, пусть неправильно делают.
А как вот с детьми, допустим? С детьми, вот, например, в другом городе находится, да, и тебе же надо ему, ну, ты знаешь, что он что-то должен сделать, для тебя, тебе это надо срочно, но ты знаешь, что он может это затянуть. Есть смысл ему звонить, как бы напоминать, там, ты сделал, ты не сделал.
Вот я бы так сделала, то есть попросить обязательно надо мужчин, это об этом, то есть это им приятно, когда мы их просим, это вообще вот пик наслаждения для мужчин, когда их просят о чем-то, то есть не требуют, не упрекают, не показывают им вид, что они должны просить, а просят. И когда просите, вы говорите, у меня срок до такого, если не успеваешь, перезвони, я попробую. То есть он должен, и вот это он должен знать, что у меня есть срок, если ты не успеешь, то есть не то, что ты не сможешь, я знаю, что ты вечно тянешь, а что, пожалуйста, если ты не успеваешь, то...
Да.
Я думаю, что сработает, что какой-то срок надо давать. Вот. И, значит, поскольку они не любят советы, но одновременно они очень любят, когда с ними советуются. Вот это надо делать, советоваться. Советоваться с мальчиками надо, с сыновьями, даже если очень мало лет. Вот даже вот вашему сыну с ним можно советоваться. Это очень мужчину в них делает и разум включает. И вот вообще вот у детей есть такая методика воспитания, якобы детям все можно разрешать. Ничего нельзя им там говорить, нельзя нет. На самом деле, эту методику ее извращенно понимают. А методика такая. Ребенку говорят, вот лучше делать не это, а вот это. Слово нельзя не говорят, но всегда говорят, что вместо этого надо делать вот это. Допустим, он стоит у вас, и дома какой-то игрушка бьет по оконному стеклу. Если вы говорите, нельзя, ни разу не включается, но вы говорите, давай, сынок, не по стеклу, а вот я тебе сейчас деревяшку дам, прям по ней громко даже можешь стучать, даже чтобы соседи услышали. И он в экстазе. А потом ты, когда уже начал говоришь, это разбиться может, а это не бьется. Вот только здесь разум включается. И поэтому не то, что вообще мы детям не говорим, все запрещаем, а именно мы все время ему альтернативу даем. Вот не так давай, а вот так. Допустим, делаем вы пирог, он со своим лезет нам пирог портить. Мы что делаем? Кусочек отламываем, даем ему, его одеть. Что хочет, пусть с ним то и делает. И показываем, как делать. И он пока увлечен, быстренько свой пирожок доделаем, чтобы он там не лез. Но ему нужна альтернатива. А слово «нельзя» через какое-то время просто он не понимает. Ну, нельзя, пустой звук. Вот мы когда в Индии были, мы что заметили, вот и Ирина тоже об этом рассказывала, что там дети вот играют, и родители говорят, допустим, по имени там, сразу подходит. Тут же вот ребенок стоит и подходит. Так удивительно это. То есть он, у него вот это что-то такое есть, как-то они воспитывают это удивительно. И когда с мальчиками советуешься, они очень себя взрослыми чувствуют. И потом там интересно, я стала перепроверять, я спрашивала детей, и потом этот совет же спрашивала мужа. Муж говорит то же самое. То есть в природе мужской заложено, что у него разум сильнее нашего. Даже если это алкаш, у него вот в природе заложено. Когда, конечно, он сильно пьян, он не соображает, но когда он немножко протрезвеет, какие-то вещи если советоваться, и это очень поднимает его в глаза. И даже если вы боитесь по-глобальному советоваться, нужно советоваться в мелочах. То есть такие вот. Это очень мужчину поднимает. Он означает, что она мне прислушивается к моему мнению. И ему это очень приятно.
И если начинает советовать какой-нибудь, ну, бред, как бы, мне кажется, да, к примеру. Ну, я слушаю, конечно, но я так думаю, ну, я-то никогда...
Вот Торсунов, он говорит, посоветую здесь. Но если вы не можете сделать то, что он сказал, сделайте по-своему, но скажите, дорогой, ты все правильно посоветовал, но не смогла я так сделать. То есть надо опять вот сыграть, больше никак. То есть надо все равно сказать, что он был прав, но я вот еще не готова так сделать, ну там что-то надо такое. Надо проговорить, что я хотела по-твоему, все, я уже настроилась, все уже, не смогла. Или там звезды на меня так сегодня повлияли. Вот когда советуешь, и когда, допустим, что-то получается, у нас двоих, или у меня, надо обязательно говорить, как будто это вся заслуга только его. И это не как будто, это на самом деле, вот вся карма приходит к нам через мужа. То есть страдания и наслаждения все приходят. Мы сами обсуждали, что если что-то мы делали в прошлых жизнях, мы в этой жизни тоже это получили. Даже в этой жизни, если мы встречались за женатым мужчиной, обязательно наш муж будет нам изменять, обязательно. Только если там, знаете, такая духовная практика будет такая, знаете, как слоновий хобот, такая мощная, тогда может и можно. Но на самом деле все, все возвращается на груди свои. Я вот с женщиной, когда разговариваю, когда они приходят с такой проблемой, ну там вот муж изменяет, я говорю, давайте вспоминайте. И вот когда молодые были, было с кем-нибудь? Да было всего один раз. Женатый, баня, что ты хочешь? Все обратно получила. А что делать? Ничего не делать. Да, потому что иногда
запомнилась,
потому что чтобы не было, то есть тебя оставят в то положение, в котором была та женщина, которого ты отбила мужа, и ты обязательно это же самое испытаешь, но не в этой жизни, а в следующей, но это 100%. И поэтому вот эти грехи сжигает духовная практика, и особенно мощно сжигает, вот кто на монокурс заходил кулинарный, освященная пища. Поэтому очень важно пищу освещать. Неважно, какой религии вы находитесь. Готовьте, сами не ешьте. Готовьте. Потом просто предлагайте, говорите, Господь, это для тебя. Или там Аллах Тагаля говорите, Бисмилля и Рахман говорите, там, я не знаю, Христа ради. Выучите все эти молитвы, узнаете. И только потом ешьте. Вот такая пища, она тоже грехи уничтожает. Не только ваши, но и всей семьи. Поэтому... Мясная еда, она, да, потому что мясная еда, она вот халяльная пища, допустим, она в какой-то степени несет благо, но вот это вот, то, что убийство произошло, оно перекрывает себя. Но какой-то плюс там тоже есть, потому что все-таки это сделано по законам Аллаха, поэтому польза тоже в этом есть. Допустим, если вообще любое мясо кушать, халяльное, если выбор есть, лучше, конечно, уж халяльное, потому что, ну а так, по большому счету, лучше никакого мяса не кушать.
Нет, ну, получается, приносит же жертву барана, допустим, да? Потом они его едят, это что?
Смотрите, во-первых, нет гарантии, что человек, который его зарезал, он действительно следует всем канонам ислама. То есть он читает 5 раз в день намаз, он дает жертву садака, он был в Мекке, что еще 2? Уразу держит и что-то еще, 5 столпов. Что-то еще там, я не помню что. Вот. Не факт, что человек этот все это вот это делает. Потом, нет гарантии, что в момент того, как он это делал, он действительно был в настроении жертвоприношения Господу. Нет гарантии. И в-третьих, это делается не для того, чтобы съесть потом, а для того, чтобы показать, что я жертвую материальную собственность для Аллаха. То есть смысл жертвоприношения, что
получается,
я...
Получается, они же потом раздают это все бедно, ну как бы...
Это превратилось, то есть из жертвоприношения превратилось просто в мясной магазин, правильно? Но суть-то жертвоприношения изначально вот этого Курбан-Байрам была не такая, а человек, он вел своего сына на заклание. То есть был принцип, что я слышал голос Бога, и Бог сказал, положи своего сына на жертвенный алтарь. Хорошо, я сделаю это ради тебя, Аллах. И он пришел, он готов был его уж зарезать. Да, то же самое. Это одна и та же история просто, да. И в этот момент Господь сказал, я доволен твоим послушанием, я заменяю этого сына на агнеца, и этот агнец будет символом преданности мне, а не символом магазинного магазина. Что сейчас это превратилось, сами понимаете, это не символ. То есть Курбан-Байрам бывает и Ураза-Байрам два раза в год всего. Это означает, что вот и мясо ты можешь кушать. И причем не кушать всего барана, а зарезать, пожертвовать. И какую-то часть только его, как, знаете, вот причаститься к этому, а все остальное раздается. Причем раздается тем, у кого денег нету, желательно. Потому что действительно, которым где кушать нечего. Поэтому это очень тонкие вещи. Мы сами говорили, что на третьем уровне сознания, когда есть уже понятие Бога, когда вот эти принципы, они их стягивают вниз, тогда люди, вроде как он мусульманин или христианин, а на самом деле он следует уже не изначальным принципам, а просто уже мирской традиции какой-то. Вот даже те же крашеные яйца, нету этого в христианстве, но придумали просто яйца красить. Но все думают, что это и религиозный принцип. Это не религиозный это принцип. Религиозный принцип – поститься на Пасху. Очень строго, все как положено. Это не религиозный принцип. Это просто, это знаете, это называется кушка на свадьбе. Это такая притча есть. Однажды одна семья, они женились, и так получилось, что во время свадьбы у них в корзиночке кошечка проспала всю свадьбу. И люди сказали, что, знаете, они так удачно живут, потому что на свадьбе кошечка в корзиночке спала. И потом в этой деревне все стали кошечку в корзиночку класть. И уже забыли, как это получилось, но появился такой, традиция, что на свадьбе должна быть кошечка в корзиночке, тогда будет брак удачный. Также примерно вот эти все традиции происходят. Или елка новогодняя. Ну что это такое елка новогодняя? Понятно, да? Ну мы отвлеклись, хорошо. То есть надо, если что-то даже получается, надо все равно только благодаря тебе. Мужчине это приятно, потому что действительно благодаря ему энергию дает нам муж. Потому что если нарисовать вот источник энергии, у нас Бог, понятно, да? Вот здесь у нас Господь, Бог. Вот здесь вот у нас пониже идет священнослужитель. Здесь идет мужчина, и здесь женщина. Вот энергия божественная течет вот так вот. От Бога к священнослужителю, от священнослужителя к мужчине, и от мужчины к женщине. Вот отсюда сила она идет. Если священнослужитель ложен, он такой ложный, связи здесь нет, тогда вот этот священнослужитель, он выполняет заказы вот здесь, он тогда будет просто к ней тебе. Вот если здесь связи нету, тогда получается такой коммерческий священнослужитель. Вот если вам попадается коммерческий священнослужитель, означает, что просто у него связи с Богом нету. Когда связь с Богом есть, священнику ничего от этого мужчины не надо. Он будет просто счастлив, давая ему знания. Если он кроме знания что-то еще просит, значит, он зависит от тех денег, которые мужчина даст. И вот поэтому, когда мужчина в этой цепочке, если мы его уберем, женщина ниоткуда силы получить не может. В крайнем случае, если она только примет священнослужителя своим духовником, да, какого-то, тогда еще это может в какой-то степени, то не в полной. Или должен быть здесь отец. В общем, или муж, так и напишем, или муж равно отец, равно сын. То есть должен быть какой-то мужчина. Понятно, что это и принцип такой, что женщина всегда должна находиться под защитой в детстве отца, когда она замуж вышла под защитой мужа, и потом под защитой взрослых сыновей. И поэтому женщина одна вообще никогда не должна жить. Просто у нас культура уже не такая, мы про все давно это забыли. И вот когда здесь женщины, они живут отдельно, тогда они беззащитны становятся, и мужчины этим пользуются.
Если, допустим, мужчина, ну, женщина более, допустим, духовная, чем мужчина,
вся мысль энергия через него идет. То есть он проводник, даже если он не духовный. Даже смотрите, вот принцип такой, через него просто идет, но за него даже не зацепляет. Знаете, он совершенно так вот, просто проскочила, но через него проскочила. То есть если у вас в жизни вас его не будет, у вас и духовности не будет, вы поймите это. Просто он проводник. Даже если сейчас вам кажется, что я нахожусь на более высоком, так действует энергия, что она, Господь, он направляет, он тоже придумал так, вот этот мир придумал, он создал вот этот священнослужителей, через них мужчинам и через мужчинам женщинам. И поэтому мужчина хоть какой-то должен быть. Как говорит, тоже это торгах, по-моему, что ли. Хотя бы мужская рубашка в шпанере должна висеть. На крайний случай, если уж совсем ничего нет, то мужская энергия должна быть. Но если вот я обычно советую, какие-то дедушки бывают еще, все равно в семье какие-то родственники есть. То есть можно защиту от них получать.
Любой наставник есть.
Да, 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 да. Какой-то мужчина родственник особенно. Если не родственник, то очень трудно ему быть наставником, он превращается в любовника. А вот родственник, он может быть над каким-то таким вот проводником духовной энергии. Поэтому ну, мы, в данный момент может казаться, что он не духовный, но вы просто должны понять, энергия. Мы выходим за муж. Мы выходим не перед муж, не около муж, за муж. Это означает, что мы за ним встаем, и все просто через него идет. Потому что вот... Существует источник энергии, а мы вот как энергия его просто, а он источник энергии. И даже, может быть, он пока и не духовный. И даже вообще, может быть, духовным в этой жизни не будет, ничего страшного в этом нету. Просто поймите, что ваша духовность, вся заслуга только его. Через него проявилась ваша карма. Вот это, и потому что тело мужское. То есть сам вот факт наличия в доме мужчины, это так влияет. И нельзя хвастаться. Вот это вот тоже, даже не знаю, куда вписать вообще, но хвастаться нельзя ничем. И особенно нельзя хвастаться своими усилиями в духовной сфере. Постами, молитвами, вот этим ничем нельзя хвастаться, все исчезает. Если уразу вы держите, тоже никому не рассказывайте. Никто не должен знать, потому что это, если вы рассказываете, значит, вы ждете похвалы, уже корыстный мотив. Поэтому, бля, вот здесь можете сесть, перейти, нормально? Это вот мы закончили вчерашнюю тему, потому что это действительно очень важная тема, потому что женщинам очень трудно иногда вот различить, когда я высказываю свою потребность и требую чего-то. Вот надо научиться просто по своей потребности оговаривать. Допустим, как я говорю, чтобы мне нужно, допустим, обновить гардероб. Как это можно потребовать? Или упрекнуть? Как можно? Кого
фразу? Не надо сказать.
Вот упрекнуть.
Носить нечего.
Носить нечего.
Ага, скажем, вот, все вытащит и пока есть носить.
А упрекнувшим, что-то так всегда зигли, как будто упрекнули. Значит, вы не умеете упрекать, молодцы, я вами горжусь. Ну, давайте проявим фантазию, можно сказать.
А? Недавно плак упал.
Я такое платьишко видела сегодня.
Это уже не упрек, это нормально.
Ну да.
Да, это нормально.
Надо упрекать или не упрекать.
Вот я просто хочу, чтобы вы примерили, как упрекают обычно, mm-hmm. или требуют. Упрекают.
Волосы сетки.
Упрекнешь, так скажешь, деньги у тебя, возьми да купи.
Ты никогда ничего не покупаешь.
О, да, 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 да. Ну что такое, там я уже в этом пальто 3 года хожу, да, там уже, ну вот, то есть это, ладно, это же понятно, это все, мне кажется, умеют делать, никого учить не надо. Надо обязательно просто озвучить потребность. То есть, допустим, вы поняли, все, пальто старое. Я, допустим, как говорю, вот мне пальто, когда понадобилось, я говорю, я одела старое пальто и говорю, слушай, вот мне сейчас семинары скоро надо будет читать, нормально, если я в этом пойду? Он говорит, ну нет. Я говорю, он что? А что, я говорю, а что одеть? Он говорит, что больше нет? Я говорю, нету. Ну, пошли покупать. То есть я озвучила, я его спросила как будто бы даже. Или я когда говорю, шапочка нормальная, что-то нормальная. И самое интересное, когда я говорю, я не жду, что он сразу побежит покупать. Не надо быть думным. То есть я спрашиваю, нормально, нормально, все нормальное значит. А какой-то момент говорит, ну нет, уже все, таких уже не ходят. И я говорю, ну, и он говорит, деньги будут, купим. То есть я просто говорю, у меня, допустим, или у меня сапоги уже все рвутся, не могло. Вот такие вещи просто говорю, что если что, я вот прохожу, мне только сезон, потом надо будет новый покупать. Я озвучиваю. И обычно, это может быть не сразу, иногда бывает, когда ситуация такая, вот сегодня семинар надо вести уже, кто-то надо одеть, он пойдет сразу купит, а когда есть возможность потерпеть, и детям то же самое, я ему говорю, у ребенка, допустим, джинсы рвутся, я же не говорю, там, вот, как-то надо стараться без упрека этой, без претензий говорить. Когда мужчине озвучивают, он обязательно деньги найдет, ну не сейчас, но потом найдет, он просто заложит вот эти потребности в свой бюджет, и он эти деньги найдет, вот. Теперь давайте плавно перейдем к обязанности мужчин. Для чего мы их сейчас и быстренько пройдем? Не для того, чтобы мы потом пришли и сказали, что вот оказывается, ты что должен делать. И не для того, чтобы разочароваться, боже мой, а мой-то ничего этого не делает. Нет. Просто для того, чтобы понять, что эта сфера, куда мы не лезем, мы пытаемся отдать эту сферу мужчине, Даже если у него не получается, пусть пробует. Так вот, мужчина, он дает 4 вида защиты. Физическую, эмоциональную, материальную и духовную. Физическую, эмоциональную, материальную, духовную. Физическую защиту входит, то есть вот жилье, как мы говорили, у тела есть потребность, самообороне, то есть у нас где-то мы должны жить, вот о жилье должен позаботиться мужчина, и об этом нужно обсуждать до свадьбы. То есть мужчина, он, надо выходить замуж за того мужчину, который согласен с тем, что жилье будет обеспечивать он. Вот какое жилье он обеспечит, это уже вопрос кармы. Что мы заслужили? Может быть, мы только за малосемейку заслужили, съемную. Это уже претензий быть к нему не должно. Факт, что он организует. Может быть, даже он просто организует 2 квадратных метра за шифонером у родственников, а больше негде, к примеру. Но он не виноват. Вот у него сколько денег должно прийти, у него столько и приходит. Но это его обязанность, чтобы жена не должна думать, где мы будем жить. И когда я приехала в Челны, когда я что-то так почувствовала, мне показалось, что я замуж уже не выйду, уже старая слишком, 22 года, я решила пойти в МЖК. Слышали такое, да, МЖК? Молодежный жилищный комплекс в то время у меня было. Надо было быть комсомолкой, ходить на завод, на конвейере работать или на стройке работать в свободное от работы время. И потом давали за это жилье. И я такая думаю, ну надо же жилье зарабатывать, я же, где жить-то я буду? Я же старую должна где-то встретить в отдельном жилье, в квартире. И я пошла на эту стройку копать снег, и там такой инженер сидел, вагончик такой, сидит такой флегматичный такой инженер, такой полненький. И так нам говорит, что делать, мы делаем, он снова говорит, и потом он такой говорит, ну надо же, ну зачем вы все это делаете? Мы говорим, ну как, квартиру заработать? Он говорит, нет, квартиру должны зарабатывать мужчины. Мне как отрезало, я никуда больше не пойду, я просто выйду замуж, и вот где вот не буду я этим заниматься, потому что столько сил вот в словах его было, что нет, же квартиру должен зарабатывать мужчина. И вот, и потом,
а как... вы еще не замужем
были? Нет, я не замужем была, я просто думала, вот, и больше я это. То есть вот, и кроме этого, естественно, мужчина должен заботиться, чтобы у женщин был какой-то вот. Условия для существования, не просто там 2 квадратных метра за шкафом, а хотя бы одна кастрюля, половина, то есть он обеспечивает. Не то, что она добывает кровью и потом, но вот элементарные приборы, вот какие-то, на которых кушать варят, стирают и все такое, это мужчина должен позаботиться, поварешки, ложки. Понятно, что когда женщина слишком много хочет, это уже ее проблема, но какое-то элементарное, мужчина, он должен знать, что я должен об этом позаботиться, мальчикам об этом надо говорить, то есть у кого-то мальчик, вот вы говорите обязательно, что ты должен позаботиться, чтобы у жены была элементарная посуда. Элементарная, мы не говорим о наборе рецептов, да? И тоже он должен заботиться о здоровье женщины, то есть он должен в курсе быть. Вот мужу уже невозможно, может быть, этому научить, но когда мы выбираем мужчину для, допустим, брака, я говорю для тех, кто еще не замужем, нужен тот, кто вообще понимает об этом что-то. Что он понимает, что женщины бывают месячные, что период бывает, что когда-то ей бывает трудно, тяжело поднимать нельзя ей, вообще никогда. Мужчина должен это знать. И он еще дает защиту от насилия. Он защищает буквально, то есть он, чтобы как бы женщину никто не обидел. А еще мужчина не разрешает нам кое-куда иногда ходить. Вот вы если вы замечали, отпрашиваешь, он говорит, не надо, не ходи туда. И это выглядит, как будто он такой деспот, такой вот эксплуататор. И вообще он такой ревнивый, потому что не отпустил меня с подружками в кафе посидеть. А на самом деле он знает, что там вы будете без него, защитить он вас не сможет, и поэтому чувствует себя виноватым. И очень тонко он просто не хочет вас беззащитно оставить. Но женщина воспринимает почему-то это, как будто вот он это, ну такой, знаете, деспот, не разрешает с подружками в кафе посидеть. А в кафе что может быть? Пристать могут.
Другие мужчины.
Конечно. И поэтому то же самое, когда в гостях, конечно, бывает и ревность, но чаще всего мы должны понять, что когда мужчина нас, допустим, одергивает, вот бывает, что мы громко смеемся, мужчина нас может одергать, еще что-то. Не то, что вот он, знаете, ему жалко, что мы так громко смеемся, что-то. Он просто понимает, что мы неправильным поведением привлекаем к себе других мужчин, и он пытается нас защитить. Что вот так себя не веди, привлекаются другие мужчины. Это и есть вот функция защиты физическая. Следующая защита эмоциональная. Это означает, что мужчина обязательно женщину должен выслушивать. И тут надо вот просто научиться общаться. То есть он должен выслушивать и погладить по голове, и обнять. Дать перебежище нашим чувствам. Наши чувства, они вот все вовне. Мы такие все очень чувствительные. Они все в разуме, а мы все в чувствах. И мужчина. И понятно, что нельзя за этим злоупотреблять. Сейчас как заведусь на 2 часа, да, а ты обязан меня слушать. Нет, какое-то, надо какая-то договоренность должна быть. Надо просто увидеть, сколько мужчина способен тебя выслушать. Насколько-то он должен чувствовать, выслушать. Но, естественно, не сразу после работы. Есть такое шуточное правило 20 минут. То есть мужчина приходит, немножко отдыхает, и потом только мы начинаем рассказывать, что было дома, там, или эмоции свои. И договариваемся просто, что я прихожу с работы, я тебя не трогаю на какое-то время, а потом все-таки, если он не умеет, слушай, надо просто договариваться, надо просто объяснять, мне это очень надо. Вот не надо просто рассказывать, что вот мне целый день было. И мужчинам это надо объяснять. И опять же, вот помните, я говорила, что когда жалуетесь, то надо предупредить, что он не виноват, просто вы жалуетесь. Чтобы это, просто вам, что я сейчас пожалуюсь, мне легче станет, но ты не виноват. Это надо предупреждать мужчину, так им будет проще. И поэтому, чтобы нам было легче, нам же надо куда-то свою энергию девать, нам обязательно нужно общаться с другими женщинами. Обязательно найдите такой круг женщин, где-то нужна женская компания. Если у вас будет желание, такая компания обязательно найдется. Какие-то сейчас женских клубов очень много в городе. На йогу можно ходить в женские группы, каких-то подружек завести. То есть и там, раньше же люди все семьями жили, и там эта энергия выходила, она. Бабушки, дедушки, сестры, двоюродные. А сейчас нет такого, все отдельно живут, поэтому энергии выплеснуть некуда. Поэтому обязательно нужно идти. Но самое главное, с ними, что не обсуждать?
Мужа.
Недостатки мужа своего, да. То есть это не обсуждать. И, ну, конечно, подруг нужно выбирать очень тщательно. То есть нужно посмотреть, какая она подруга. И вот пророк Мухаммед, он говорил, что посмотри на человека, с которым хочешь подружиться, очень скоро ты станешь таким. То есть надо смотреть. Вот если увидите, очень хороший человек, значит, надо дружить с ним. То есть мы такими же станем. Потому что с кем поведешься, того и наберешь. Вот ум. Это энергия, мы сами говорили, это материальная. Он имеет такое свойство, он окрашивается в что? В то, с чем соприкасается. Он, как знаете, такой камешек прозрачный, этот ум. С чем он соприкасается, он таким становится. Поэтому с чем мы соприкасаемся, мы такими становимся.
Ум, что?
Ум, да. Вот это мы же говорили, но в тонком теле ум, разум и ложное эго. Вот этот наш ум, он как раз окрашивается. Он таким. Если мы общаемся с зависимыми людьми, мы зависимыми постепенно становимся. Если с жадными, жадными. Если с щедрыми, мы щедрыми становимся.
А если вот про мужа какой-то плохой рассказывает.
Сам таким становишься.
Тоже начнешь рассказывать.
Да, нет. А они кто-то рассказывают?
Нет, вот женщина, например,
вам рассказывает.
Да, рассказывает.
Мы с вами вчера говорили. Это надо остановить. Такой. Остановить. Потому что
а
вы...
ты молча слушаешь, вроде
не
удобно
слушать,
не
рассказывает. От этого зависит ваша жизнь, поэтому неудобно здесь не должно быть. Придумайте, как это остановить. Нельзя слушать, когда...
Неудобно сказать, тут скажешь, я обидится и
разрушаюсь. Вы свою жизнь портите. Вы можете ей вот это объяснить как-то, но придумать. Вот самое главное, чтобы у вас внутри это было. Нельзя слушать, когда кто-то оскорбляет своего мужа. Нельзя, надо это... Вообще надо или уйти с этого места, или остановить, что-то придумать. Молоко убежало. Не потом, все же, ум уже испачкался. Вот что хотите, делайте, придумайте. Вот фундамент такой, не слушаем сплетни. Как вы это сделаете? Вот вам задание надо, Фордуна. Сидите и думайте, как своих подруг остановить. Придумайте. Вообще никакие сплетни слушать нельзя. Все, что мы слушаем, ум таким становится. Поэтому можете разговор на другую тему какую-то перевести.
Это же
да если есть возможность отойти, то отойдите.
Класс. Ну вот, допустим, если рассказывают, обращаются за советом, за помощью. Ну, как бы,
вот когда человек к вам подошел, да, и вы с ним, ну, он говорит, можно тебе посоветовать, ты говоришь, хорошо, только ты без подробностей и без оскорблений, и без это, просто деталей, без конкретностей. То есть, чтобы только он советуется как, и вы можете, знаете, как спросить, ты просто хочешь пожаловаться, или ты хочешь мой совет услышать? Вот человек должен решить. Если просто пожаловаться, извини, не могу.
Не могу.
Если совет...
Не важно, близкий человек, который прям
Да, то есть надо, может быть, даже надо про это рассказать, что ты знаешь, я такую вещь услышала, оказывается, если мы кого-то сплетни слушаем, мы сами такие смотрим, что-то мне как-то не хочется слушать. Да вот с вами замечали, неужели вы не замечали, когда вы присутствовали при том, как про кого-то сплетничали, вам потом плохо?
Да,
да всем плохо, потому что ум осквернился, хочется пойти и помыться.
А если еще поучаствуешь вообще?
Это вообще просто, как будто лягушек объелся, поэтому... Ну вот, девочки, это уже как применить, вот просто принцип такой, не присутствуем при сплетне и сами не сплетничаем. Как вы это сделаете?
Ну,
вот.
Допустим, а женские компании собираются, потому же, так или иначе, ну...
Придумайте темы для разговора интересные.
Какие-то, даже, может быть, это не плохие разговоры, даже это, если просто...
А, не согласитесь, это уже правило применения, это уже не принцип.
Это указация, как вот, вот у них так, не то, что там... что это плохо,
что зависть,
просто
выгодно,
я так
хочу,
вот
у них
вот так вот хорошо,
вот,
ну вот.
Ну, если у них так хорошо, я так же хочу, это уже не сплетни, это не осуждение, но это же не осуждение. Ну что, тогда почему
не
говорить? Мы только говорим про осуждение, а хвалить можно, даже нужно, чем больше вы хвалите, тем такими вы и станете, да?
Нет, а вот осуждение, внешность. Внешности, допустим, сплетни.
Конечно. Какая разница, какая внешность? Это же вообще вот, это всего лишь продлится лет 80. Потом и другая внешность будет. У тебя такая же будет, если ты
знаешь. Вот если с мужем вот иногда бывает, обсуждаем кого-то. Но как не в виде сплетен, а в виде как-то. Вот был такой случай, допустим, я с мужем. Это тоже как сплетни считается.
Да ну сплетня, да.
Да, с мужем даже тоже.
Вот смотрите, вот если вы, допустим, если вы отвечаете за тех, за кого-то у вас подопечные какие-то, вы наставник чей-то, и вам надо действительно, вы с мужем чьи-то наставники, и вам надо просто обсудить ситуацию, как в этом случае помочь. И то там все равно должно быть очень осторожно. Это наставники, они знают, на какой риск идут. Они эти вещи обсуждают. Но нет, все равно.
Вообще уже, ну, ничего не
да вообще лучше ни про кого не говорить. И, правда, и вы, если вы перестанете это делать, через полгода будут говорить, что она святая. Потому что это только святые могут делать. И, допустим, когда мы советуем кого-то, вот я вам говорила, женскую компанию найти, да? Понятно, что женские компании здорово. Но если мы хотим посоветоваться, допустим, по семейным отношениям, и мы выбрали подругу для этого, которая развелась, ну, особого смысла нету. Или, допустим, вы пришли к психологу, и вдруг узнаете, что он два раза разведен. Тоже от такого психолога смысла нету. Он может вам рассказать, что делать не надо, почему он развелся. Но вот этого положительной вот этого энергии, что он сделал и получил от этого реальный результат, вы не получите от таких людей. Поэтому, когда вы с кем-то советуетесь, вообще узнайте его, чем он вообще там, ну кто он предыдущий там. Потому что разведенные люди, они у них... Самое интересное, что вот я знаю разведенных людей, да, которые пытаются быть психологами, но они даже не замечают, как они это транслируют. Насколько они искажают. Причем они говорят, что я это слушала лекцию Тарсунова, Гадецкого, вранье полное. Когда человек вот не разведенный, он просто это видит и слышит, что ты просто оправдываешь свой развод. Вот просто в моей жизни это несколько раз было, поэтому... Если человек, он невнимательный, он все съест и будет за чистую монету. Причем он же не съест только, не только слова. Вот мы же с вами питаемся, сейчас сидим, тонкими энергиями обмениваемся. Вы не только слова мои слушаете. Мы сейчас с вами проникли в тонкие тела друг друга. И вы эту энергию получаете. Если вы записи мои дадите кому-то, они получат уже 30% того, что вы здесь получили. Потому что вы вживую присутствовали. Поэтому живая речь очень важная. Поэтому вот письма в интернете, они понятно. Но это уже вот... Есть такой наш деградация, когда мы общение, такое суррогатное общение, интернет это суррогат. Постепенно, конечно, живое общение переходить.
Вообще еще такое мнение, когда человек сплетничает, он тем показывает, что вот какой человек плохой, а я в лучшее там не поступать себе в эту гордость.
Да. То есть для чего мы сплетничаем? Чтобы показать, какая я хорошая по сравнению с теми, про кого я сплетничаю. Все, это гордыня. И смотрите, что происходит, когда вы, вот вы говорите, не при, это не хочется, ну, неудобно останавливать. На самом деле, что происходит, когда мы пресекаем сплетни, которые происходят при нас? Этот человек, он поймет, что вот когда меня не будет, она про меня сплетничать не будет. И ваши сразу баллы поднимаются. коэффициент доверия очень сильно возрастает. Вот и все. Поэтому не бойтесь эти вещи останавливать. Вам люди еще больше будут... Вот этот банк доверия, он больше будет. Потому что человек будет знать. Вот он не сплетничает, меня остановил. Конечно, это ложь, ему больно будет. Сначала может он обидеться, но подсознание у него останется. Она про меня никому сплетничать не будет. Она такая, она хорошая. И поэтому это относится к принципам общения. Понимаете? Это входит в банк доверия.
Иногда вот на сердце бывает, что такое, обидели ее.
Кто виноват, что вас обидели? Вот возьмите, возьмите икону, вот пожалуйста, сядьте перед ней и жалуйтесь, Господь все проглотит. Конечно, у нас есть единственная личность, которую мы можем, у всех дома должны быть иконы какие-то, там, или надписи какие-то, или должны быть какие-то священные книги. Просто должен быть Бог в сердце. И поэтому беспроигрышный вариант. Садитесь и пишите письмо. Дорогой Бог, меня так сегодня сильно обидели, что мне делать? И все. Никто не узнает.
Мужу даже не стоит.
Вообще никому не надо. Не, жаловаться можно мужу. Но надо сказать, что ты не виноват, я сейчас буду жаловаться. Но вы, если вы сплетите сейчас опять будете, тоже нехорошо. Если вы не будете говорить, кто вас обидел, а просто вот мне такое сказали сегодня, я так обиделась, помоги мне. Он может вам не даже объяснить, а что ты обиделась-то? Ты что, закон кармы, что ли, забыла? Значит, сама так поступила. Это такая, другой мужчина может сказать, бедняжечка. И даже можно мужчин научить, сейчас буду жаловаться, ты мне совета не давай, только меня погладь и скажи мне, бедняжечка, мне тебя очень жалко. Я так прямо делала, и у меня муж постепенно так научился, и все, он даже не обиделся. То есть какие-то советы же проходят, такие, но оно в шутку звучит, но он все это принимает. То есть у мужчины, если он не знает, что оказывается, когда женщина жалуется, ей ничего не надо советовать, он будет советовать. Это как у меня у мужа на работе были муж с женой. И он со стороны говорит, так интересно наблюдать. Она такая подходит к нему и начинает просто, ну просто пожалел, выговорится. Там кто-то тот загрузили. Он говорит, так, пиши. И говорит, типа, пиши, что я сейчас тебе буду говорить, и все это должна будешь сделать. Она такая обидится и уходит. Он говорит, не понял. Она пришла, я ей просто сейчас хотела продиктовать список, что она должна сделать, чтобы этого не было. Она обиделась. Она говорит, она из-за этого тебе подходила. Она просто подошла, чтобы выговориться. Поэтому если мужчина не знает, надо ему об этом сказать. Вот как вы скажете, это уже ваше дело. Тонко, косвенно, через кого-то, с юмором. Журнал открыто на столе оставите. Выбирайте сами. Но мужчина должен знать. Вы сами же, когда жалуетесь, не хотите, чтобы вам советы давали. Потом, да, совет потом нужен, да. Но в первый момент просто пожалели. А потом же, когда проревешься, потом уже, ну ладно, давай теперь решать там, что я должна делать. Потом уже можно. Это... Вообще вот в семье должна быть культура диалога. Если муж с женой ни о чем не разговаривают, не договаривают, не обсуждают, это очень тяжело. И все это должно быть на очень ровных тонах. У нас девочка одна ночевала, давно уже с ночевкой оставалась, и она вот это, она вроде нас давно знала уже, но когда она ночевала, у нас пожила, вот просто с нами пообщалась, и она потом говорит, я поняла, чем вы отличаетесь от нашей семьи. Вы разговариваете без претензий. А она другого и не слышала. Вот она вот прожила, да, у нас, она переночевала несколько раз, она просто услышала по-другому, как люди разговаривают. И она поняла, что так не надо. А если бы она никогда никому не пошла ночевать, она так и думала, так и надо разговаривать, так и разговаривала. У нее такое открытие было. Поэтому нужно научиться просто разговаривать без претензий. И увидеть в себе вот эту претензию. У нас постоянно, девочки, претензии. Вот если вот мы постоянно чем-то недовольны, вот все время чем-то недовольны. Редко вот так бывает человек, который такой доволен всем и всегда. Он практически святой. Про эмоциональную защиту понятно. Да, то есть если мужчина этого не умеет, для него же лучше, если он этому научится. И давайте мы ему поможем просто, объясним, как это происходит. Но это должно быть опять без претензий. Так что ты меня, это мужская обязанность, ты меня должен слушать. Не будет он вас слушать, да? А как-то по-другому это сказать. А как уже сказать, у вас вот ваш муж, вы решаете, как сказать. Следующая защита материальная. Что это означает? Это означает, что в идеальной семье женщина, она не занимается обеспечением семьи. То есть содержание, за содержание семьи, вот за то, чтобы семья была материально обеспечена, отвечает мужчина. Женщина может работать. Может не работать. Если надо, она должна работать. То есть это обсуждается с мужем. Но она не обеспечивает семью. И когда создаются семьи, эти вещи обговариваются. Он должен сказать, да, я буду отвечать за коммуналку и за то, чтобы у вас было. Но здесь женщина, вот чтобы помочь мужчине вот эту вот обязанность выполнить, должна понять, что она должна быть довольна тем, что он смог дать. Не то, что, знаете, вот он обязан и все, и поэтому вот мне вот это надо, как золотая рыбка. И корыта мало, и дворца мало, и с чем потом эта старуха осталась? С разбитого корыта. Поэтому, когда женщина начинает пальцы загибать, когда вот этого ей мало, ей что-то еще хочется, она у разбитого корыта остается. Поэтому обязанность мужчины, но с нашей стороны, чтобы он научился это исполнять, мы должны быть, научиться быть удовлетворенными тем уровнем достатка, который он нам смог обеспечить. Вот и все. Это по карме. Нам такой муж достался, и по карме столько денег пришло.
А если он обеспечивает столько, сколько ему чуть-чуть хватает, и больше ничего?
Значит, это наша карма. Вот если закон...
Терпеть это?
Да.
Или собой приняться и работать?
Нет. Не надо вообще тупо терпеть, я никогда это не приветствую. Нужно понять, почему он столько дает. Если, допустим, у него есть возможность давать больше, почему он столько дает? Может быть, несколько причин. Мы не умеем тратить деньги. Это самая веская причина. Поэтому он может много не давать. Второе. Мы не советуемся, когда что-то покупаем. Вообще не советуемся. Вот и тогда мужчина, он уже поменьше дает. Что вы хотите, чтобы вам мужчина давал столько, сколько вы хотите? Всегда спрашивайте, даже если трусики покупаете. Спрашивайте, язык не отсохнет. Надо говорить, можно я себе еще один полный трусики куплю? Можно. Или нельзя. Зато вот у него так это, он уже начинает понимать, она... Это не то, что мы, знаете, каждую копейку отсчитываем, а просто ему приятно, когда мы у него спрашиваем, а можно я себе то куплю, а можно это, или, допустим, когда вот не хватает денег, мы просто спрашиваем, скажи, во сколько я должна уложиться в этот месяц на еду? Давай посоветуемся. И вы обсуждаете. Потому что деньги должны быть у мужчины. Только не надо, знаете как, вот женщины лекцию послушают, одна женщина говорит, я послушала, и вот пришла и говорю, все, теперь все деньги будут у тебя. Он чуть в обморок не упал. Он так привык за эти годы, что она все тянула. Ему так это страшно было. Я говорю, так нельзя делать. Надо постепенно. Надо начать с того.
Не останешься вообще без ничего.
Вот. Не останешься. Надо начать с того.
Дашь так?
Нет. Вот именно вот с этого начинать не надо. Отдавать сразу не надо. Надо начать с того, что сначала мы советуемся, что купить. Все время советуемся. Вот все время советуем. Все время у него советы спрашиваем. Когда мы научимся советоваться, тогда у него вот это появляется. У него, во-первых, знание появляется, что сколько стоит, что сколько платить. Надо всегда советоваться. Но сразу, если вы 20 лет все деньги были у вас, я не советую все деньги отдать ему. Это должно произойти постепенно. Но те, кто вот недавно поженился, у них все шансы еще есть. Изначально деньги должны быть у него. Не то, что они у него должны быть. Они должны быть где-то в одном месте, в квартире. Но отвечает за них муж. И он жене говорит, сколько из этих денег она может взять на еду. Вот это вот идеальная картина. И когда мужчина, он видит, что она очень разумно тратит, она с ним советуется, постепенно он ей какую-то сумму дает просто так. Вот вы поверьте, это происходит. И он говорит, вот это деньги можешь потратить. Вот купите книгу «Очарование женщины». Там столько примеров предвидено, когда мужчины совершенно вообще вот «Очарование женщины» записывали вчера. Там столько примеров предвидено, когда вот эти мужчины...
Бесплатно
даже можно скачать, но просто тяжело читать, глаза устают. Да.
А кто автор?
Хелен Анделин.
А если, и муж зарабатывает, и ты зарабатываешь?
Деньги общие. Я говорю про идеал. Смотрите, может быть, сейчас это у вас не так. Я говорю, как лучше всего. Вот когда деньги общие, отвечает за них муж, вот тогда он становится постепенно ответственным. Это происходит. Просто это может быть не сразу. Если вы до сих пор, допустим, вы зарабатывали, у вас свои деньги, он зарабатывал свои деньги. Ну, как вот вы коммуналку платите?
Ну, он платит.
Он платит, ну, здорово же. Вот, а так вот в идеале должно быть. Чем вот больше, то есть вот когда женщина, она когда деньги отдает мужчине, даже если что она заработала, вы поймите, она испытывает чувство, как хорошо, что ни о чем думать не надо. Вообще ничего думать не надо. Я вот, допустим, никогда не спрашиваю, что сколько стоит, что сколько заплатили. Вот не знаю, и так хорошо сплю. Просто он мне говорит, вот на этот месяц уложись, вот как хочешь, но еда, вот столько тысяч уложись. Ну, к примеру, 5000, вот уложись и все. Все, мы пересматриваем меню с детьми и говорим, вот этого не будет. Просто он говорит, и мы стараемся этому следовать. И поскольку мы слушаемся, вписываемся в тот бюджет, который он говорит, он нам очень доверяет, эти деньги всегда просто лежат. Но единственное, что советую от детей эти деньги открыто не держать, потому что соблазны. Дети очень разум слабый, могут просто по неразумению взять. Но муж с женой, у них, у обоих должен быть доступ. И когда вот женщина, она вот у ней полностью открыта, что она покупает, она не стесняется мужу говорить, что она купила и сколько она купила, тогда у него никогда заначек даже не будет. И еще когда она ему замечания не делает. И, допустим, он решил что-то купить, она говорит, вот еще, зачем это тебе надо? Может такой женщина сказать? И что чего захотел, к примеру. У меня-то нет, а у тебя есть.
Не надо говорить.
Нет. Вот тогда, когда он открыто, спокойно говорит, что он хочет купить, он и не будет деньги прятать никуда, потому что она его не осуждает. Мы вот дальше с вами этот принцип обсудим, вот это критики.
Если мужчина любит жить на широкую ногу, например, не экономить, где можно вообще там хорошую,
да, женщине.
Вот, девочки, вот когда женщина, она вот не благодарит его за то, что он ей дает, когда она не ценит его, тогда он будет на ней экономить. Но когда она за все благодарит его искренне, неформально, она очень благодарна, всегда показывает ему, что он действительно ее... У мужчины есть потребность быть кормильцем, есть.
Нет, просто, например, в моем случае, говорят, не бойся маленьких, а не бойся больших расходов, бойся маленьких приходов. Вот, и,
вот у меня муж, он родился, он жил в бедной семье, они настолько бедные были. Вот он говорит, у меня вместо игрушек был кирпич. Вот кто должен был маме своей жаловаться, а не я, которая была завалена игрушками. И вот так интересно, мы когда поженились... Нам дали деньги, он на все деньги купил себе часы и Аляску. И мне ничего не купил. Все свадебные деньги туда ушли. Я ничего не сказала, причем ума хватило. Я почему-то даже не задела это меня вообще. Видимо, настолько вот у нас в семье. У нас в семье так было. У нас деньги лежали, мы знали, где деньги лежат. И папа говорил, сколько нам денег. Вот этот принцип у нас в семье был. Поэтому мне так легко это было принять в нашей семье. Мы поженились, я сразу зарплату. А не то, что я ему сдавала, а он просто знал, сколько у меня. И он говорил, на что тратить. И вот, значит, потом дальше за Влада получил, он телевизор купил, значит, он же зар не пришел, что там еще. И потом он вдруг понял, что нужно коммунальные услуги оплачивать. Потом у меня ничего, одежды нету. И он стал мне покупать. Но я за это время никогда ничего ни разу не сказала. Вот ума хватило. Я просто не то, что я такая умная, мне так повезло, что у меня ума хватило на это, ему не сказать. Да. И вот он действительно постепенно, он... Но, на мой взгляд, вот сейчас это ошибка была, на свадебные деньги купить часы и Аляску. Хотя, вот, может быть, это и правильно, надо было делать, я не знаю. Я даже это не оцениваю. Да. Как-то вот у него, может, он действительно деньги тратит на нее, потому что они очень бедные были, мать никогда деньги не давала, он их не умел тратить. Она, я помню, после армии ему дала денег, чтобы он оделся. Он купил себе полностью аппаратуру, колонки и все. И мать, когда приехала, она говорит, я тебе дала, а в те времена на деньги можно было купить окушку. Ты что, говорит, я тебе, мама, ты мог бы одеться, окушку купить. А он говорит, мам, ты ждала, куда хочу, туда и трачу, и все. Я тогда уже знала, что он такой. И вот он по жизни, он всегда любит шикарные вещи. Вот он такой. Ну, это знаешь, что он на мне экономит? Просто какое-то время мне действительно это ничего не давалось. Я помню, была беременна, я говорю, я Викторию хочу. И он как-то так это с жадностью мне ее купил, но ему и видно, что ему жалко денег на эту Викторию. Но я все это просто перетерпела, все это. И постепенно, когда он понял, что я принимаю все, что он мне сколько даст, он мне полностью бюджет прозрачный, никогда никакие заначки не делает, я раньше не покупаю. Сейчас он даже не контролирует, сколько я покупаю.
Сам перевоспитался потом в
течение. Это, ну, на это ушло время. Вот вы смеетесь, 25 лет, но время ушло, но это произошло. И сколько ненужных вещей покупал, вы не столько фотоаппаратов этих, как дома лежат. Видеокамеры, не нужны они. Знаете, вот то один видеоплеер, то другой видеоплеер, ну не надо. Я просто не обращала на это внимания. Он свою карму сам разбазаривал, это не моя. Вот если бы я вмешалась, это уже моя бы карма пошла. Он свою карму разбазаривал. Но когда однажды у нас произошел, у нас самый первый кризис материальный произошел 8 лет назад, давно уже, я тогда вот ему сказала... Я говорю, а ты знаешь, может быть, почему это произошло? Для того, чтобы мы задумались, а правильно ли мы тратим деньги. Все, больше ничего не сказал. И эти покупки бессмысленно прекратились. Потом как-то снова материальное пошло на прибыль. И потом вот теперешний кризис, он уже к нему подготовленный был. Он уже сейчас... Раньше он в Москву одеваться ездил. Он не мог себе купить одежду в Казани. Он только из Москвы мог. Вот, хотя родился, знаете, в такой вот бедности. Вот вы не представляете. Это, видимо, надо было, да. И Я спокойна к этому. У меня мама, она, боже мой, как она мне вот достанала, ну как так можно? У вас ни квартиры, ничего нет. Он такие там пальто покупает, такие шапки покупает. Ну и что? Вот знаете, это моя карма. Ну, если этому напрягаться, к этому, тогда страдаешь. Надо просто, да, у меня такой муж и все. Кроме, у него очень много положительных качеств. И я могу потерпеть все остальное.
А у вас так же одевал?
Сначала нет. То есть сначала
нет. В Москву, если ехал, вам тоже покупал?
Нет, сначала не было. А потом стала вместе мне покупать. Какое-то время прошло, и стал мне покупать. Даже и покупал, я помню, и вот эти вот сережки с бриллиантом покупал. И уже потом он просто каждый раз говорит, давай мы тебе золото купим. Хотя я никогда не просила. Но это было потом. То есть вначале ничего не было.
Да. Ты правильно, когда муж говорит, вот, что все я буду покупать, вот такие перекосы пошли, что я говорю, давай продукты, все должен муж дома приносить. Вот. А мне некоторые продукты не устраивают.
Потому что это произошло, потому что вы тратите какие-то деньги не в той норме, какой он вам выдал. То есть вы... Если женщина научилась экономно вести хозяйство, как он хочет, вот экономно, это как по его экономно, не по нашему экономно, а по его. Неважно. Главное, что он вам уже не доверяет, вот и все. Это означает, что он вам не доверяет. Вот когда доверия нет, он тогда думает, я лучше сам все буду покупать, потому что он чувствует, какие-то заначки у вас пошли. Наверняка у вас были заначки и деньги, которые вы втихаря, ну было такое, даже я знаю. То есть были случаи, когда ну, допустим, вы говорили, только папе, ну, папе только не говорите. Было? Было, все. Как только эта ложь просочилась, какие-то деньги, только мужу не говори, все. Это тонкая энергия, она на 50 километров действует, он это знает. И он уже боится вам доверять. То есть, девочки, будьте открытыми, честными в деньгах, но не резко, не сразу, что всю жизнь у вас были, и вы ему отдали. Нет, это все очень медленно должно происходить. Просто хотя бы, если так было, хотя бы начните советоваться. И наш бюджет, он должен быть открыт. Вот это вот наш эгоизм, что как же он все себе, мне ничего не достанется. Вот он нам как раз не позволяет быть открытыми в своем бюджете. Открыто говорить, сколько и куда я трачу. Потому что мы эгоистки. Мы так боимся, что мне не хватит, а все ему только достанется.
Нет, да вот допустим, у меня ситуация, когда я стала сама зарабатывать, мне стало... Ну, не то, что без разницы, куда он тратит, но я как-то стала спокойно к этому относиться. Он там покупает какие-то там, не знаю, оружие. Ну, как-то так спокойно, но как... А когда у меня не было, когда я не работала...
Вам казалось, что вам не хватит.
Ну, естественно, зачем?
То есть, когда он покупает себе, кажется, что это положено мне, да, а он тратит на себя. По карме, кому положено, тот и получает. Вот когда закон кармы до вас дойдет, вы поймете, что мы получаем ровно столько, сколько заслужили. Вот скажите, кого из вас в жизни обворовывали и обманывали по деньгам? Было такое? Украли, обманули, не вернули. Это не случайно. Это заслужено. Это означает, что в прошлой жизни мы кого-то обокрали, обманули и не вернули долг. Вот и все. Все очень просто. Ничего случайно не бывает. Просто так не обкрадывают. Вот все, что с нами происходит, это не случайно.
А если муж такая ситуация, что он не может, допустим, куда-то ездить вот, в силу, да, а жена может ездить, но она не должна.
Нет, если муж не может, значит и жена никуда не может. Да. Мы вот на днях, меня пригласили на такое мероприятие, там мой духовный учитель, он собирает своих учеников. Так охота поехать в Анапу, в мае. И я, муж не может. Я говорю, можно я поеду? Он говорит, я подумаю. Потом такой день приходит, он все посмотрел, и он говорит, на поезде очень долго, на самолете два этих перелета, я тебе одну не отпущу. Хотя я могу поехать, деньги на это у меня есть. Когда я спрашивала, я была готова к любому ответу. Просто женщина должна спросить, можно я поеду? Один раз должна спросить. И просто муж говорит, да или нет. И не так, что ну можно. Это не считает, что он разрешил. Потому что потом он просто...
А если сначала рассказать, ну, хорошо.
Да он знает, да, он знает, как там хорошо будет. Чего уж он? Нет.
Поэтому нельзя, да?
Нет. Просто мы должны быть замужем. Мы должны быть замужем.
Мы сделаем такое предложение, которое он не сможет. Может, ему сказать,
вот смотрите, вот поскольку энергия идет через мужа, поэтому и даже и поездки все, и даже когда так получилось, получается, потом я уже вспомнила, мы с одним другим духовным учителем советовались, не с нашим, когда мне сказали, что в Казань надо тоже ехать и семинар читать, он сказал, только не ездите одна с мужем. Я отказалась, потому что он не может ехать. То есть есть в этом мужчина, он просто энергетически силу тебе дает. В Казани он не дотянет уже до меня, он не сможет мне подпитку давать. Я поэтому сказала, одна не ездит, он только с мужем. То есть вы читаете лекцию, но ездит он с вами.
А это неправильно.
Нет, надо все время. Мы вышли за муж, поэтому все должно делать с мужем вместе. Все дальше,
что обстоятельства, допустим,
работа, да,
работа.
Ну, куда, например, это конкретно.
Я его, допустим, не заставляла это делать.
С вами, Оля, отдельно разговор вообще. Вы мое мнение знаете, я вам уже его сказала. Чего уж вы? Вы просто хотите меня убедить, что вы были правы. Не надо меня в этом ждать, я с вами не согласна. У вас своя точка зрения, у меня своя. Вот в какой смысл нам
ругаться? Вот в такой случай, вот, ну, допустим, есть у тебя подруга, вот подруга иногда приходит, ночует у тебя. И ты можешь оставить мужа и ночевать на ночевку, идти к ней домой.
Если нам спрашивать, если разрешит, идите.
Если разрешит, то можно,
да. У нас женщина одна, она после этого семинара, она говорит, я пришла, а она ходит к нам на духовную программу. Без разрешения мужа ходила. И я ей говорю, не ходите больше, так неправильно. Вы без разрешения мужа ходите втихаря, это неправильно. Вот больше не приходите, пока не разрешит. И она мне потом рассказывает, я такая дожидаюсь, и что, ну все, последний раз пришла, он в жизнь меня отпустит, естественно. Пришла домой и говорю, представляешь, мне сказали, что нельзя ходить, потому что меня не отпускаешь. Ты меня отпустишь? Он такой, нет, конечно. Я такая, ладно. Через два часа такая, не, все копилось, она говорит, вообще не понимаю, почему я взрослая женщина, тебя должна слушаться. И он говорит, и правильно, и должна. И ты сам довольный такой. И когда я видела, какой он довольный, меня так отпустило. И сколько-то недели он ее действительно не отпускал, а потом отпустил. Самое интересное было потом, на другое какое-то время, она попросилась в гости к подруге. И она никогда не отпрашивалась, но она семинар прослушала, она говорит, можно я пойду в гости с подругой, с ночевкой? А он говорит, сколько ты там будешь? Она говорит, какая разница? Он говорит, я же тебе отвечаю, вот вам безответственный алкаш. Она спросила только два раза у него, и он же сказал сам, я за тебя отвечаю. Вот ответственность появляется только там, где мы проявляем свою зависимость от мужчины. Если мы проявляем независимость, он всегда будет безответственный. Поэтому это очень важно спрашивать его. Но когда мы спрашиваем, нужно быть готовыми, что не разрешит. Да? То есть не привязываться. Для начала, а потом другой тоже случай. Другая женщина, она на кулинарные курсы ко мне тоже решила пойти. То есть как было так? Она записалась одновременно на курсы и на семинар на это пришла. А на семинаре узнала, что нужно спрашивать. А живет вообще в другом городе. И муж у нее вообще там такой бизнесмен, такой владелец там каких-то огромных предприятий. И она говорит, я никогда у него ничего не спрашивала. Красивая очень женщина такая, самостоятельная, независимая. И она говорит, я хочу на кулинарный курс в субботу поехать. Можно? Он говорит, а ты что, если я не разрешу, не поедешь? Она такая, нет, не поедешь. И она такая, ладно. А сама говорит, так хочу поехать уже, потому что же вот хочется. И потом через какое-то время говорит, ты серьезно не поедешь, если я тебе напущу? Она говорит, да. Говорит, да едь, конечно. И все. И она после этого всегда отпрашивается, но он иногда ее не отпускает. И она спокойно это принимает. То есть она настроилась на то, что не отпускает. Надо к этому просто привыкнуть.
Мужчине, а если вдруг вот он не знает, куда идешь, что обязательно спрашивать?
Надо спрашивать. Даже если
он же не знает, вот он сейчас на работе, ты ушла.
Вот смотрите, вы помните, сюда? Мы говорили с вами, что женщина, она силу внутри семьи черпает, а мужчина вне семьи. И поэтому он в семье. Он не замечает, что там происходит. И наша задача всегда в курсе держать, что дома происходит, то есть что с детьми происходит, что с родственниками, обстановка. Мы всегда должны держать в курсе, потому что он не вникает в это. И даже он должен быть в курсе, что вот он уходит на работу, я говорю, сегодня днем пойду к парикмахерскую, не теряй. Все.
Нет, хоть... его же дома нет, зачем ему говорить это?
Потому что вы тонкие энергии не чувствуете.
Энергетически... Я вот сейчас, например, извините, пожалуйста.
Он не знает, что
вы на работе сейчас, я вот третий день хожу. Я прихожу, вот...
Он не знает.
Я прихожу, он уже пришел.
Вот с точки зрения физической, действительно, как бы разницы нету. Но тонкие энергии действуют быстрее физически, то есть энергетически.
Ну, собственно говоря, я вот прихожу 10 минут позже
его. Все равно.
Он не спрашивает, где
вот я фундамент, была. Отпрашиваемся. А вот как вы будете делать, сами решаете.
Ну, ведь он не спрашивает,
все, отвлекаемся. Все. Принцип, поняли? Да, надо отпрашиваться. То есть, если вы хотите, чтобы о вас заботились, надо отпрашиваться. Если вам не, все равно заботятся о вас, не заботятся, вообще помнят о вас, что с вами происходит, тогда и не отпрашивайтесь. Пожалуйста, проблем нет. Но если хотите, чтобы муж внимательный к вам был, чтобы он в курсе всего был, заботился о вас, надо отпрашиваться. Да.
Ой,
Зачем я сначала говорит, да, что не пойдет?
Конечно. Пусть говорит. Потому что он хочет убедиться, что вы действительно это искренне делаете. Нормально. А потом все равно пусть куда он денется. Им же нравится, что он отпрашивается. Вот. И как я узнала вот про поводу, почему мужчина, понятие пришло, почему мужчина заначку делает. Когда муж, сын поступил в институт, я давала ему карманные деньги. Я ему говорила, что останется, вернешь. И у него никогда ничего не оставалось. Он тратил все до копейки. В какой-то момент вдруг до меня дошло. Я ему сказала, что останется, оставь себе. У него сразу появились свободные деньги. Также и мужчина. Если мы контролируем до копейки, он всегда будет заначку делать или тратить до копейки. Потому что какой смысл сохранить, если она все выскребет, все, что осталось. Но когда мы знаем, что у него, вот я через сына это поняла, что когда я говорю заначку, сдачу себе, и все у него всегда. И самое интересное, что как только у него подкопились денежки, он мне дал деньги и сказал, мама, в Москву отправишь на строительство храма. То есть он же сообразил это. У него какие-то карманы денежки, он 100 рублей, ну пусть 100 рублей. Но это же была его личная инициатива. Мне вот это, я поняла тогда. То же самое к мужчинам. Не надо контролировать их, вот что, сколько у них осталось. И тогда он спокойно никуда прятать. Потому что прячут они, потому что они боятся, что мы все до конца выскребим.
А вот мальчикам стоит делать карман денег?
Да, 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 надо мальчикам карман. Дети, надо карманы деньги. Ну это с мужем надо обсуждать количество. Ну должны быть карманы денежки.
А со скольки лет?
Я думаю, лет с 12.
Да. А девочкам?
Девочкам, ну, тоже немножко надо. Ну, вот с 12 лет уже можно мальчикам и девочкам. Немножко надо давать. Просто, если у них совсем денег, вот как моему мужу, не было денег никогда. И поэтому, когда деньги появились, он сразу их спускал. И пришлось какое-то время, чтобы научиться. Поэтому, когда денежки есть, пусть они научатся. И если есть возможность, и вы как бы вот это не противоречит вашим принципам, но, то надо составить гороскоп для обоих супругов у хорошего ведического астролога, и тогда посмотреть просто периоды. Вот у вас периоды без денежи, если есть, вот у некоторых может вообще не быть, даже может спокойно всю жизнь это прожить. А если есть, то надо все-таки какие-то средства накопить. Надо это вот, это надо учитывать.
Астрологи.
А вот затраты свои надо это писать, это как вы?
Да, это очень удобно. Заводите тетрадку, слева пишите приход, справа расход. Очень удобно. И если у вас компьютер есть, это, наверное, да. Вот когда компьютер в Excel просто делаешь и делаешь отдельно вывод, на продукты столько, на аптеку столько, на карманы деньги, прям все видно, так удобно. И ты примерно представляешь, где можно сэкономить. Когда говорят, надо сэкономить, ты смотришь, так, дети, вот это экономим. И тоже знаешь, на сколько квартплата, на воду, на питание, все это очень удобно. Не надо никакие эти программы скачивать в интернете. Просто Excel берете, слева делаете приход, справа расход. И потом к концу месяца у вас это очень удобно. И вы реально видите, какой у вас приход, какой расход и где можно сэкономить. И когда вот астролог вам скажет, что у мужчин у них в жизни бывают такие периоды, как вот Раху, Кету, Марсы в 12-м доме. Они вам все объяснят. Вот если вот это моменты, когда действительно очень трудно с деньгами, и еще очень морально мужчине трудно. Он находится в депрессии, он не знает, как дальше жить. У женщин как-то все это помягче проходит. Вот женщина, она гибкий человек, а у мужчин все это жестко проходит. Мы же говорили с вами, что они более благочестивые, с них и спрос больше, поэтому у них все это жестче проходит, все эти Марсы, Венеры, Раху. Но это надо с астрологами, здесь очень долго рассказывать. И это три сферы, это как бы они материальные являются. Четвертая сфера – духовная. В идеале, конечно, мужчина должен являться примером духовной практики. Но если так получается, что вы вперед него пришли к чему-то, делайте это не демонстративно, делайте это все, чтобы не бросалось ему в глаза, чтобы он не чувствовал себя таким, я от него отстаю. Но он не готов, может быть, еще. Поэтому все эти посты втихаря, ранние подъемы втихаря, все эти, если медитируете, мантры читаете, молитесь, это не должно быть на показ, типа, вот я какая, смотри, я религиозная вся стала, а ты такой отсталый, ничего не понимаешь. Он не должен этого заметить.
А обсуждать? Вот что-то ты узнала, думаю, и обсуждать?
Если это ему интересно, конечно, обсуждайте. Но это не должно быть навязано. А обсуждать можно, да. И обычно, когда я говорю, вот что у мужчин такие обязанности, вопрос возникает, где же вот такого мужчину-то взять, который и материально защищает, и эмоционально, и физически, и духовно. В общем, если мы правильно себя ведем, постепенно мужчина рядом тоже меняется. То есть мы меняем себя, тогда мужчина будет меняться потихонечку, но будет меняться. Если, допустим, я поправлюсь очень, ну, или, наоборот, похудею сильно, то мне придется и одежду сменить. Точно так же, если сознание поменяется, и обстановка вокруг нас поменяется. То есть одежда – это обстановка вокруг нас. Поэтому, если мы меняться будем, тогда и вокруг нас люди тоже будут меняться. И мы, во-первых, не должны внедряться вот в эти сферы, в четыре мужские. Поскольку если будем внедряться, он будет в наши внедряться, и нападки с его стороны будем получать. И мы должны исполнять свои обязанности. Наша задача – просто научиться исполнять свои обязанности в этой жизни. И результат, если положено, по карме придет, а если не это жесткая карма, если не положено, он придет, но в следующей жизни, но обязательно придет, потому что так законы работают. И поэтому плавненько переходим к женским обязанностям. У нас осталось часик, быстро-быстро. У женщин 5 обязанностей таких вот. Мы сначала давайте их распишем, а потом по подробности каждую. Первая обязанность – быть удовлетворенной тем, что дает муж. Второе – участие в жизненной миссии мужа. Потом объясню, что это такое. Участие в жизненной миссии мужа. Третье. Быть целомудренной. Четвертое. Быть послушной. И пятое. Уметь готовить. Первое. Быть удовлетворенным тем, что дает муж. Да? Ну, сейчас просто по пунктам один поставьте, будем пункты расписывать. Здесь очень просто. Нам надо понять закон кармы. То есть, когда мы поймем, что нам в жизни в этот период ровно столько, сколько мы заслужили, тогда мы будем спокойно относиться к тому, сколько у нас есть. Надо просто закон кармы понять. Поверить в него, что это так оно и есть. И в то же время прилагать усилия. И у всех свое представление, да, о том, чего ему не хватает для счастья. У всех же разное представление о том. Но вот нам сколько положено, сколько мы заслужили, нам столько и дали. Поэтому причинно-следственная связь здесь такая. Насколько заслужили, столько мы и получим. И если воспитывать, надо стараться детей тоже в этой культуре воспитывать. Надо им эти вещи объяснять, они постепенно это понимают. Участие в жизненной миссии мужа. Очень громко сказано, да, миссия. Но вот мужчина, он так устроен, что он думает, что то, чем занимается в этой жизни, это его миссия жизни. И поэтому мы должны его постоянно поддерживать. И муж в этом случае он подобен локомотиву поезда, а жена, она тележка с топливом. То есть он все равно тащит все, а мы его вдохновляем, мы топливо подбрасываем. И наша задача, прежде чем поддержать его, сначала нужно его, как мы с вами говорили, изучить менталитет. Потому что все люди очень бывают разные. Менталитет может зависеть от национальности, от места рождения, от социального слоя, в котором он вырос, от образования, от всего может быть, от того, с кем он в детстве дружил. Надо просто изучить и понять, в чем мы должны его поддержать. И я вот приведу пример. Я себе этот пример привожу. Для меня это очень стало понятно, как с мужчинами нужно обращаться, когда мне это рассказали. Существует такая фирма, называется Walt Disney, и в этой фирме такая система. Там предприятие разделено на 3 отдела. Первый отдел называется «Мечтатели». Они находятся на верхнем этаже. «Мечтатели». Здесь находятся реалисты на втором этаже. Ну, это принцип, они могут и в одном здании быть, но просто это расписано. Здесь критики находятся. Это это очень преуспевающая фирма, именно потому, что они вот таким, так вот выбрали. И мечтатели, они занимаются тем, что они выдумывают, как можно у Walt Disney заработать деньги. Просто они пишут целые папки такие, и потом эти папки спускаются на второй этаж к реалистам, которые расписывают, как претворить эти мечты в реальность. Сколько это, где это что можно купить, достать, они все это расписывают, как это можно реально сделать. И потом спускают этот план критикам. И критики, они находят слабые места вот в этих планах. И эти планы уже с критическими замечаниями возвращаются не сюда, а вот сюда возвращаются. И уже вот эти два отдела работают. Они все время это возвращаются. То есть мечтателям на горло песни вообще никогда никто не наступает. Они, у них полная свобода мечтаний. Но чтобы эти люди не обусловились, их меняют местами регулярно. То есть их вот критика помещает сюда, этих сюда, и вот каждого, и они меняются. И поэтому это предприятие, оно настолько очень популярное во всем мире, этот Walt Disney. И они очень, у них хороший оборот, они очень-очень богатые. Именно потому, что у них вот это очень хорошо работает. Как это можно применить в жизни? Когда мужчина, он чего-то придумал себе, там, какую-то миссию, да просто гвоздик в стену прибить. В этот момент мы кем должны быть? Ой, мы что должны позволить ему быть? Кем?
Мечтать.
Помечтать, а потом он должен стать. Он должен попробовать это сделать. И потом сам увидеть, получилось или не получилось. Нас здесь вообще не должно быть. Мы обычно как делаем? Он предлагает, вот я это сделаю. А мы что делаем? Мы критикуем сразу. Мы критикуем. И поэтому он уже постепенно перестает мечтать. У него никакого... Он уже боится просто видеть. То же самое с детьми делают. Когда дети говорят в детстве, вот это я буду делать, вот то. Сразу родители вот это начинают делать. Они ищут слабые места в его мечтах. Это делать не надо. Надо как сказать, здорово, молодец, попробуй. Он пробует. И когда не получается, он некоторые дети, они сами увидят ошибки, исправляют. А некоторые обращаются к нам за советами. И мужчина точно так же. Вот он замечтал о чем-то, давай, пробуй. Главное, чтобы это, знаете как, чтобы его мечта не оставила ваших детей без квартиры. То есть такие вот вещи уже не, как бы, не позволяйте. Я не говорю, знаете, вот буквально, что, конечно, давай, дорогой, все продадим, и ты все это вложишь в бизнес. То есть мы говорим о каких-то таких вот вещах, когда он пробует сам. То есть, когда вот я знаю такие семьи, когда вот он предложил мне это, он предложил, он сказал, давай попробуем, он говорит, давай квартиру продадим. Я говорю, а ты же сказал, нет, правильно сделала. То есть ему объяснить, что я тебя поддерживаю, пробуй. Я только хочу, чтобы мы без жилья не остались. Ну, и это потому что такой мой принцип. Он должен этот принцип принять. И вот здесь вот очень важно его всегда позволять ему пробовать. Если вы помните, вот эту схемку рисовали, он выбирает, ошибается, выбирает, может быть, ошибается. Но он сам должен попробовать увидеть свои ошибки и сам их исправить. Вот тогда мужчина, и не надо думать, что миссия это какое-то такое, вот, ну вот он там поехал Африку завоевывать. Нет, иногда он просто, к примеру, еще раз приведу, простите, кто его слышал. Я когда в магазине была, еще тогда Бахатини закрытый был, и женщина пыталась достать какие-то продукты с молочной полки сверху, и не могла, роста не хватало. И подходит муж очень злой, она говорит, достань, пожалуйста. И он такую уникальную фразу говорит, я там как дурак салаты для вас выбираю, а вы меня бросили. То есть он стоял, отбирал салаты, для него в данный момент это была миссия жизни, выбрать семье салаты. И они что должны были делать? Рядом стоять и быть сопричастными к миссии папы, потому что он, благодетель, покупает салаты. Ну и что, что так надо было играть? Но они развернулись, мамаша с дочкой, и пошли самостоятельно по магазину, не поддержали. И он, говорит, сама доставай. Развернулся и пошел. Ну что ей делать? Оставалось тоже повернуться и пойти. То есть сразу реакция сработала. То есть это означает, что когда мужчина, он такой, когда такое тонкое существо, когда он какой-то хочет быть даже в мечтах героем, надо его поддерживать. Понимаете смысл, о чем я говорю? Надо позволять ему в этом не спускаться на критику. И то же самое к сыновьям относится. Ну пусть мечтают, пусть попробуют, ну пусть шишек набьют. То они будут самостоятельными. Если мы все время будем, как однажды, может, курочку открыть, жарко, наверное, да? Откройте немножко, капельки тоже. Вот, случай такой рассказывали. Женщина, она отдала ребенка бабушке на целый день. Ребенок только начал ходить, и когда же ребенка вечером вернули, была удивительная картина. Ребенок шел, И вдруг он резко запрокинул голову назад и упал. И она не поняла. Он каждый раз стал так падать. Хотя до этого он падал, все время группировался и вниз падал. И потом они с мамой поговорили, выяснилось, что мама, бабушка добрая такая, везде за затылок его держала. И поэтому, когда он шел, как только он качался, он сразу опирался на бабушкину руку, и поэтому он не падал. Что бабушка сделала? Оказала медвежью услугу. Ребенок забыл, как надо группироваться и падать вперед, чтобы не больно было. То есть она хотела как лучше помочь. Вот когда мы помогаем мужчине вот так, так не делай, ты ошибешься, вот мы примерно в этой позиции, вот этой бабушки за затылком. Это означает, что как только мы что-то где-то отвлечемся, муж со всего размаху, затылком о пол шарахнется, потому что опыта нету, как эти ошибки преодолевают. Это понятно?
Угу.
Тогда дальше будем, потому что это... И вот, кстати, вот это вот доверие, да, как бы к мужу, вот это участие, вот когда мы доверяем ему ошибаться, в том числе означает, что мы никогда не лазим по карманам и по сотовым телефонам, и не читаем смс-ки, не заходим в его почту, не смотрим его письма. Просто, если он дает брюки стирать, прямо так и кладем вместе с паспортом. А потом говорим.
И потом отругает.
А я по твоим карманам не лазю, и все.
Просто когда вдали дает, говоришь.
Или говоришь, да, из кармана все доставай, да. Вот, допустим, в нашей семье все знают, что я не буду карманы проверять, поэтому они сами все проверяют, конфеты, паспорта, деньги, все достают. Просто это принципиально. Когда мужчина, он узнает, что вы залезли в смс-ки, еще что-то, для них это так, знаете, вот все, он, доверие научно долго кончается. Не проверяйте, меньше знаешь, крепче спишь. И тоже касается взрослого сына. Тоже к детям не лазим по карманам. Ну, есть там у него презерватив, ну и что теперь? От того, что вы узнали, кому стало легче. Поэтому вот как вы как бы дали ему ценность, что сынок, сексом занимается только в браке, а вот как он жить дальше будет, это его выбор. Мы просто молимся, Господи, дай ему разума эту жизнь правильно прожить, так, как ты этого хочешь. Все, больше мама ничего сделать не может. Но когда она по карманам лазит, для мальчиков это вообще для всех, для девочек то же самое. Поэтому это вот мужское достоинство очень сильно унижает. Поэтому не проверяем, не контролируем. И когда мужчине доверяет, вот так вот образом позволяет ему ошибаться, он на многое способен. У него вообще крылья вырастают. А когда ему дают понять, да ты что, ты не сможешь. Это понятно, вот он смог, но ведь ты-то, ты на себя посмотри. Это, ну и все, для мужчины это очень обидно. Следующий пункт, он очень важный. Вот когда я говорю о том, что мы должны молиться, да, вот наша молитва будет самой мощной, когда мы будем целомудренные. Если в обыденном понимании взять целомудренное, означает, что она... Ну как это понимать, целомудренное?
Не изменяет физически и умеет.
Да.
Как правило, думают, что просто не изменяет физически, потому что в уме это еще...
Да-да-да-да. То есть обычно это не изменяет телом. Это целомудренное считается. Это недостаточно. Это вообще даже не обсуждаем. Телом вообще никто не должен изменять. Вот есть муж, все, только с ним занимается сексом. Но есть еще и тонкая измена. Это не то, что мы там себе порнографию в уме рисуем с другим мужчинам. Это просто, когда мы его рассматриваем других мужчин. Просто рассматриваем.
Сравниваем.
Да просто рассматриваем. Даже не успели сравнить. Просто рассматриваем. Оцениваем других мужчин. Это означает, что мы уже с нашего мужа переключились. Вот наша сила, энергия, вот эта вот тонкая энергия будет мощная, когда наши все мысли только на одного мужа. Вот у меня есть муж, вот он мне Господом Богом дан, все это мой Бог и благодетель, вот это мой муж, все мне другого не надо, я вышла один раз замуж за одного, все. Я других даже не рассматривать не буду, не сравнивать тем более не буду. Это ладно еще в уме, у некоторых же хватает бестолковости вслух это говорить, что а вот тот-то вот так делает, посмотри, как он живет, это уже вообще вот уже все. Для мужчины это очень тяжело. Поэтому никогда... Или бывает так, что, ну, там, мужчина что-то, вот я это сделаю. Ну, вот как у этого. Ну ты что, он понятно, он вот тот и тот, и тот. А ты-то? Тоже сравнение такое происходит. Ну, и, в общем, это нельзя делать. И, то есть, вот это вот у женщины, у ней должно быть желание понравиться только своему мужу. То есть, когда у нее есть желание еще кому-то нравиться, это означает, что целомудрия маловато еще пока. То есть, ну, допустим, она не изменяет, старается про мужчин других не думать. внутри вот есть это желание очень тонкое, чтобы оценили другие мужчины. Это уже означает, что мы не целомудренные. И тогда вот наша энергия, она, конечно, здравствуйте, конечно. И тогда эта энергия ослабляется очень сильно. И вот мы в этот раз, когда были в Индии, такую уникальную историю рассказали нам. Семейная пара, такие трое детей у них. Вы помните, я про которую рассказывала, что как они поженились? Что просто папа сказал, вот, женись, пожалуйста, на моей дочери. И мужчина подошел, посмотрел, мне нравится, и они поженились и живут. И вот то, когда мы ехали, у нас в машине сидел переводчик, и он в рикше, и он рассказывал такую историю удивительную. Его сестра, она была замужем, она сама была верующей, а ее муж был, он неверующим был, он мясо ел, он пил, курил, он даже ее побивал, и он еще и не разрешал ей общаться со своими, вот, какой духовной практикой она занималась. И она просто молилась. Через 4 года он принял ту же духовную практику и даже получил духовное посвящение. Я такая думаю, да не может такого быть. Наши женщины там, ну, все обмолились уже, там ничего не происходит. Не может такого быть. И он секрет сказал. Она, говорит, на других мужчин вообще не смотрит. Глаза. Она смотрит в глаза только своему мужу. Вот вы сможете, я другой день попробовала. Девочки, невозможно. И самое интересное, что я попробовала... Я поняла, что я не только не умею, а я среди людей окружающих ищу мужчин и смотрю им в глаза. Вот что я увидела себе. Вы можете себе представить? Я в таком шоке была, насколько мы далеки вообще от этого целомудрия. Поэтому наша молитва, они, знаете, как... Я понимаю воспитание, но факт то, что просто вот проведите эксперимент и один день попробуйте понаблюдать, на кого вы смотрите. И сколько раз... И можете ли вы не смотреть в глаза мужчинам? И вот поэтому вот у этой силы, женщины, у нее была сила целомудрия. И он говорит, она научилась этому у своей мамы, а ее мама вообще на улицу не выходила. Я вас не призываю не выходить на улицу. Я просто уж так говорю, что это культура другая. Но вот та-то женщина, она, смотрите, она... и она не только молилась, она, знаете, что делала? Он говорит, что она исполняла свои обязанности, то есть она все, что вот должно делать, она делала. И когда кто-то ругал ее мужа, она останавливала и говорила, так не говорите, потому что это мой муж. Она защищала мужа, даже при том, что он такой вот был не очень порядочный человек. Именно поэтому он у нее стал таким человеком, потому что ее сила молитвы была. То есть Господь, он когда целомудренная женщина обращается, он не может не исполнить ее просьбы. Поэтому, когда мы хотим, чтобы муж поменялся, надо сначала стать целомудренными нам. Вот вы замечали, когда вот сидит женская компания и заходит мужчина, что происходит? Что происходит? А голос как у всех меняется. Мы это делаем не специально. У нас есть заложено вот это желание понравиться мужчинам. Только оно заложено для одного мужчины. А у нас знания нету, мы всем хотим понравиться. Поэтому начать надо с того, чтобы просто за собой наблюдать, как я себя веду в присутствии мужчины. Вот, допустим, начинали я смеяться чуть погромче, чем когда мужчин нету. Женщина в присутствии мужчины смеяться громче начинает.
Я к врачу, к врачу, к учителю, мужчину.
Конечно, не надо. Выборы есть, да.
Всегда есть женщины-врачи.
Я вот пошла, у меня тоже назначили гинеколога мужчину, когда беременна была. Я пошла, просто говорю, не могу заведующего по принципу своей.
Было бы желание, я вот знаю, в Москве есть один бассейн, где женщины-мусульманки, они договорились с руководством, что будет один, это там какое-то время женское. Договорились просто и все.
Я живу на границе, там очень много распространено просто клубов, фитнесов, где только женщины.
Да.
Только женщины.
То есть
и поэтому нам очень важно, чтобы, смотрите, вот когда мы хотим, допустим, понравиться, это нормально, но мы должны вот это желание сконцентрировать на одном мужчине, вот который мы хотим, чтобы мужем был, или который нашим мужем лет, но только один, даже если это будущий, но он один. То есть женщина, она вот очень скромная, она гораздо быстрее девочка замуж выходит именно за того, кого надо, потому что она не хочет понравиться всем. Это вот. И когда женщина становится вот такой, вот у нее нету, она постепенно избавляется от желания понравиться другим, она становится очень сильной энергетически. И ее вот эта вот энергия, она способна дать, она может благословение давать. Вот есть такая история даже ведическая, когда одна царица, она вышла замуж за слепого мужа, и чтобы не гордиться, она надела повязку, чтобы не быть лучше его. И она настолько, вот это было такое целомудрие ее, что она вот этой силой аскезы, она так накопила, что когда ее сын должен был идти сражаться, он сказал: ты ко мне приди, раздетый полностью, я на тебя посмотрю, и ты станешь полностью неуязвимым. Но он когда шел, там ему встречалась другая личность, он сказал: ну нельзя к матери, хотя бы вот здесь накинь что-нибудь. Он послушался, он повязку здесь накинул, пришел, и она так подняла повязку, и она на нее посмотрела, говорит: ты дурак, тебя убьют именно вот здесь, вот убьют. Его убили по этому месту. Я не смогу бы тебя защитить. Факт то, что она была, ну это ведическая история, Аня, не переживайте. Факт то, что она, у нее взгляд даже был такой вот, что она вот, именно потому, что она не считала себя выше своего мужа, была очень целомудренная, никому не хотела нравиться, поэтому... Если мы хотим, чтобы наш муж он был обречен на успех в жизни, мы должны быть очень целомудренными, потому что от нас очень сильная энергия идет. Поэтому надо работать над собой. И поэтому, естественно, надо стараться одеваться так, чтобы другие мужчины нам не привлекались. Когда мы какие-то части тела оголяем, они на эти части тела смотрят, и в этих местах мы себя не можем защитить. Они наше тонкое тело пробивают, поэтому мы потом можем даже болеть. Ну какие части тела? Показать, как тело девочки оголяет.
Еще можем, вот эти вот колени, да, вот это.
Живот, вот да. Как-то и спина, да. Декольте тоже сильно не должна быть. Колени на самом деле нельзя, потому что в коленочках заложено даже вот здоровье детей наших будущих. То есть должна быть одежда такая закрытая. То есть мы одеваемся не для того, чтобы возбудить умы мужчин, а для того, чтобы охладить их умы. А возбуждаем только одного единственного мужчину, своего мужа. Поэтому при нем можно одеваться как хотите, оголять все, что угодно, и распускать все, что угодно. А в присутствии других мужчин, тогда мужчины нами не будут привлекаться, и наша энергия будет сохраняться. Они же ее разбазаривают, они на нас смотрят, нами любуются, нами наслаждаются тонко. Энергия наша уходит. Поэтому сил-то и нет у нас никаких.
А вот у нас один такой очень эстетичный мужчина, он ранее аскезы совершал, а потом 40 лет женился, 40 с лишним. Ему такая жена досталась, которая всю жизнь в юбках купалась. Она вот такая была. Она совершала аскезы по целомудрию, и он выбрал такую девушку, она даже еще не сильно была духовная, ну как бы такая, только начинающая, и он такой выбрал. Хотя он такого уровня был сам высокого, он совершал аскезы духовные, а она просто купалась в юбках.
Не, ну многие так женщины в Египте, да, например, женщина тоже в юбках.
Ну,
еврейские женщины.
Ну, в общем, вы принцип поняли, да? То есть как это мы сделаем, мы уже решим сами. Но принцип такой, что мы должны нравиться только своему мужу. Это и будет целомудрие. И поэтому мы должны поменьше общаться с другими мужчинами. Свободного общения с другими мужчинами, естественно, быть не должно. Просто так, вот просто я с ним по работе, понятно. Но просто так смысла в этом нету. И еще просмотрите свои фотографии в интернете, там тоже не должно быть обнаженных фотографий. Ну, потому что все могут посмотреть и все, что угодно с ними сделать. Вот. И сейчас дальше.
Волосы тоже надо, да, брать?
Да, вот смотрите, если вы хотите энергию насобирать, то распускайте. В этот момент энергия будет насобираться. А если вы чувствуете, что вокруг вас энергия такая не очень положительная, то лучше приберите их, потому что распущены волосы энергии. Поэтому если это такое мероприятие, ну, такое, где вы энергию хорошую получаете, можете даже распустить. Допустим, дома вы музыку включили хорошую, молитвы какие-то на плеере включили. Прям можете даже распустить, она все собираться будет на волосы. Но если вы чувствуете, в каком-то где-то вы находитесь, в помещении, где вот люди очень такие беспокойные, чтобы беспокойство не перейти, лучше хвостик сделать там или как-то убрать, их лучше прибирать. Или уж если нету возможности, ну надо с распущенными волосами положено ходить, да, ну, по работе там. Тогда просто приходите и обязательно прямо водой надо по волосам проводить, чтобы всю эту энергию, если есть возможность, даже прям душем можно помыться. Потому что на... И, кстати, вот про юбку Ольга сказала, женщина действительно, чтобы у нее энергии женской было больше, она должна носить юбочку. И чем юбка длиннее, тем лучше. Как это происходит? Вот. Допустим, вот эта вот женщина такая. Вот юбочка такая у нее длинная. И волосы такие у нее прибранные еще. И она улыбается. И вот так уж действуют какие-то вот эти поля от земли, которые вот это энергетические поля, что они вот так вот, вот так. То есть они через землю в нас входят, Поэтому вот почему, допустим, в этих в храмах женщина должна голову прикрыть? Потому что у нее все туда свищет, чтобы она не беспокоилась, их вот это здесь прикрывают. А мужчина, у них наоборот, у него вот так вот. Поэтому они, вот, когда заходят в церковь, они все шапочки снимают, да? Вот заходить в него должно вообще. Я везинчик, я такой художник. Понятно.
Если короткая юбка, то что?
Вот чем юбка короче, тем меньше возможности поймать эту энергию. То есть смотрите, есть же, даже если мы просто по геометрически возьмем периметр, вот площадь касания. То есть она вот, чем она юбка длиннее, тем больше энергии заходит. Для чего нам нужна эта энергия? Вот когда мы энергии много от земли черпаем, тогда у нас есть сила какая-то во время сексуального вот общения с мужчиной, энергию ему какую-то давать на тонких чакрах. Потому что вот на верхних чакрах он нам дает, а нижние чакры сексуальные мы ему даем. И когда вот у нас брюки или короткая юбка, давать-то мало чего. Поэтому практически мы ничего давать, энергии ему давать не можем. Давать нечего, если давать нечего, то и ничего не дашь. И поэтому надо стараться длинные юбки носить. Чем шире, тем куда. Вот. Да, чем вы, чем. Вот, вот русский сарафан это, почему он был? Ну, тем более, что сейчас это вообще не проблема. Слава Богу, это стало сейчас модным. И можно пойти и все это купить. Ладно, вот раньше мода была, эти, все брюка ходили. Кроме вот этих энергий, что еще происходит? Просто женщина, когда одевает юбку, она становится еще более женственной. Просто она меняется.
Ну, говорят, хотите, говорит, мужчине понравится, говорит, на первые 7 свиданий всегда одевайте платье.
На первые 7 свиданий одевайте платье, да. Потом еще, знаете, вот вы уже говорили, наверное, что мужчина, он особо невнимательный. Вот, допустим, когда с ним находится рядом женщина в брюках, вот у него когда, вот, допустим, он же не то, что ее рассматривает, а он энергетически чувствует, он просто сканировал брюки, это мужчина, надо соперничать.
Здесь опыт такой.
Просто и соперничать надо, все. И не надо, и даже не возникает желания не позаботиться, потому что это мужчина. Зачем о мужчине заботиться? Это даже он неосознанно делает, просто он видит силуэт. Почему в туалете рисует вот так вот? Потому что это мы понимаем, это женщина, это мужчина. И мужчина также воспринимает так, это женщина, а если в брюках, это мужчина. И поэтому не возникает желания не позаботиться, ни сумки поднести, никакого вот этого. Если уж там он только, да?
С Индии, когда ехали, я отследила, у меня была длинная юбка, ну, яркая, может, зеленая куртка, да, длинная юбка. Я чемодан 25 килограмм, ну, как бы, точнее, я его не несла. Мне вечно кто-то помогал нести.
Ну, вообще.
Да. Вот,
ну,
просто да, юбка, да. Я только спасибо им, что я сказала. Может, здоровый юбка. Ничего такого не вспомнили.
По поводу громкого смеха, это понятно, да? Просто мы не должны громко смеяться. Я сначала это просто списала с какой-то лекции, не помню с какой, и как-то, ну, мне показалось. А потом два раза подтверждение было. Один раз как-то вот при мне женщина пожаловалась, что ей муж сам замечание сделал. Я так думаю, значит, не нравится мужчина, когда мы громко смеемся. А потом я в самолете, журнал лежал в передней спинке кресла, и там была статья, как найти девушку на время отпуска. И там было написано, выбирайте девушек, как это было написано, в общем, одетых неординарно и громко смеющихся.
Открытых.
Громко. Да, то есть это будет девушка на месяц. Она, то есть она согласна на месяц только будет.
Что такое неординарно, опять же, как-то.
Ну, ярко, может, она как-то одета. Там было видно, что они, как она одета, так очень ярко, и обязательно должна громко смеяться. Тогда запросто это будет девушка на месяц. Вот. И это по третьему пункту понятно про целомудрие, да? Понятно, что лучше всего, когда действие сохраняется до брака, это уже вот идеально, конечно. Следующий пункт – быть послушным. Это так трудно нам. И вот как раз наша разумность будет заключаться в том, если мы будем послушными. Я вам всегда, вот когда выходит на этот семинар, они уже, наверное, запомнили, это не первый раз, вот эту аналогию. Если мы нарисуем пару, мать и ребенок. Скажите, кто в этой паре главный?
Мать.
Какие варианты? Два варианта. Мать и ребенок. Почему вы сказали, что мать главная?
Она же отвечает.
Она отвечает. А вы почему сказали, что ребенок?
Никто.
А кто сказал, что ребенок главный?
Я сказала.
Почему ребенок главный?
Он руководит ею.
Потому что его желания все исполняются, да? Вот смотрите, его потребности исполняются, ребенка, запросы, желания. И кажется, как будто он главный поэтому, да? Но на самом деле, Гульнара правильно сказала, здесь главная мать. Она потому что за все отвечает. И она отвечает именно потому, что ребенок полностью от нее зависит.
Я через год пришла, он говорит, пошли туда-туда. Я говорю, давай. И заболел, и мама уже не болит. Заболел, на балкон пошел, опять заболел. Нет, неправильно.
Независимый, не да. Быть, не должно быть независимостью у ребенка. Он полностью от мамы зависит. Тогда с ним все в порядке. И аналогично этому парочка, муж и жена. Если жена, она полностью зависима от мужа, это не унизительное положение. Это самое безопасное и естественное состояние для женщины, потому что муж тогда становится очень ответственным. Вот подобно этому. Когда ребенок становится независимым, мать уже не хочет о нем заботиться. Ты взрослый, сам о себе позаботишься. И здесь, когда жена, она дает понять мужу, что она от него зависит, она от него зависима, вот тогда у него начинает расти вот эта ответственность за нее. И чем больше мы проявляем независимости, не спрашиваем, не советуемся, делаем все, что хотим, тем больше он отпускает бразды правления, и он считает, что он не отвечает за это, потому что она и не спрашивала у него. И поэтому для нас очень важно быть послушными. Потому что на самом деле все мужья, они исполняют наш заказ. По большому счету, хотя и они считают себя главами семьи, там, но тем не менее, они подобны водителю такси. Сидят пассажиры, есть водитель. Понятно, что водитель за машину отвечает, он едет, он знает, куда едет. Но все равно он спрашивает у пассажиров, куда едем. И пассажиры говорят, собственно говоря, папа, он обычно исполняет то, что хотят дети, и то, что хочет жена. Принцип такой. И поэтому, что мы ему закажем, то в принципе он в ту сторону потихонечку будет двигаться. Но если мы поставим перед ним невыполнимый заказ, тогда он потеряет веру в себя, и тогда он обычно начинает пить. То есть когда невыполнимый, то есть от него требует то, что он не способен дать, и он разочаровывается, он думает, я не смог им дать то, что они хотели, я не настоящий герой. И вот тогда появляются их другие женщины, или гараж, или интернет до 4 утра, или просто человек пить начинает. И поэтому нужно реально оценить, и нужно требовать от мужчины то, что он может в этой жизни дать. То есть не обязательно денег только. Самое интересное, что мы даже не замечаем, как мы заказ этот делаем. Я всегда этот пример привожу, когда я однажды на день рождения фотографировала одну семью. И обычно, когда фотографируюсь, потом все подбегают и смотрят, что получилось, да? И женщина подбежала и говорит, ой, как здорово, типа мы богатые. Ну, они не очень богатые. И я говорю, почему ты так сказала, типа мы богатые? Она говорит, я не знаю. Я знаю, потому что ты этого от мужа только и хочешь. И ты тонко транслировал все эти годы, но он не смог тебе этого дать, и поэтому он у тебя пьет. Я так задумалась. То есть она даже не отдавала себе в том отчет, но вот эта фраза ее выдала, типа мы богатые, она хочет быть богатой. Но только она себя обманывает, что нет, я не хочу, просто возможности нету, но себя обманывает. На самом деле хочет, и хочет, и транслирует. И поэтому мужчины многие пьют, потому что заказ невыполнимый даем мы им. Но они хотят быть благодетелями, поэтому они изо всех сил стараются и лезут, исполняют. Но когда еще и мало того, что неисполнимый заказ, да еще и неблагодарный за то, что хоть что-то он смог сделать, тогда он вообще ничего не хочет делать. Вот оттуда и берут безответственные мужчины. Когда ни спасибо он не услышал, ни благодарности, ни поддержки, да еще критиковали все время, никогда с ним не советовались, ни в грош его не ставили. И авторитет отца не поддерживали. Это же всего складывается. Когда женщина, редко женщина выходит замуж за алкаша или за, знаете, отзапетывание, но это редко, но бывает. Это когда, знаете, вот положено судьбе карму отработать, когда она вот выходит замуж, и он, как вы помните, я пример приводила, где мужчина не работал, и за пенсию матери жил. Но это надо, действительно надо было отработать, видимо, и сама прошлая жизнь такая была. Но так в целом, когда спрашивают, нормальные были, работал, не пил. Откуда что взялось? Потому что женщина, она его и пилила, она его все время тянула до того образа, она себе нарисовала какой-то образ, какой он должен быть, и все время его и тащила, но он не может, он нет у него способностей в этой жизни, но не даны, а его не приняли, принятие не произошло, и тогда он очень сильно от этого страдает, он закрывается, и это не только пьянство приводит, у них еще и появляются болезни почеполовой системы именно от этого. Нижние чакры, потому что у него вот пробиты. И поэтому, как, если женщина целомудренная, она, конечно, сделает заказ мужу, но она, вот знаете, что она хочет, чтобы он делал? Исполнял свои обязанности для его же блага. То есть не для того, чтобы мне хорошо было. Дальше, дайте таблеточку сумки моей. То есть она вдохновляет мужчину исполнять свои обязанности. Не заставляет, не лекции читает, а просто она посвятила жизнь тому, чтобы научить его исполнять его обязанности. Не даже тому, чтобы наслаждаться самой, а потому что когда он исполнит свои обязанности, он просто смысл жизни он поймет. Потому что ради этого мужчина он должен свои обязанности исполнять. Поэтому для этого нужно быть такой, знаете. И поэтому самое сильное наше оружие — это смирение и послушание. Нам с вами повезло, мы в Татарстане живем. В Татарстане это немножко как-то это, особенно в татарских семьях, где еще есть деревень, это реально возможно. Вот Тахир позавчера, когда семинар кончился, не наш, а вечерний, он говорит, ну помойте пол сейчас. Он говорит, завтра вам помойте сейчас. Она легла и моет. Он говорит, надо же, вы сразу послушались. Он такой был прям умилен тем, что она сразу послушалась. Потому что она родилась в татарской деревне, воспитание такое. Мужчина сказал, сразу надо сделать. Она даже это неосознанно сделала, так хорошо, ему так это понравилось. Ну, это вот по поводу ответственности. И по поводу готовки. Если готовить не умеете, пожалуйста, учитесь готовить обязательно, потому что мужчина, он очень много получает через еду. И научитесь готовить не просто готовить, а с любовью надо научиться готовить, чтобы вот эту любовь он через еду получал. Потому что чаще всего не хватает ни микроэлементов в еде и ферментов каких-то, а любви не хватает. Тогда это приготовлено без любви. Поэтому обязательно готовьте с любовью. И я, как уже сказала, если есть у вас возможность, пожалуйста, освящайте эту пищу в той традиции, к которой вы относитесь. И я вам всем советую начать пить молоко. Если вы хотите ваш разум укрепить, молоко горячее перед сном, и не слушайте никого, что оно не переварится, там вредно, еще чего-то. Но если вы молоко никогда не пили, начните с ложечки прямо, ложечку, 2-3, постепенно до полстакана. И постепенно вы поймите, сколько вам надо. Кому-то надо полстакана, кому-то стакан. Молоко должно быть горячее, слегка подслащенное. Можно добавить туда фенхель и кардамон. А утром можно корицу добавлять. Молоко – это жидкая религия, и поэтому она полностью меняет сознание. Дети, которые пьют молоко, они становятся нормальными, они спокойными становятся. Но их заставить, конечно, невозможно.
Скажите,
а
почему бы младенцам не переносили сегодня тонкого молочка?
Корове. Да. Это грехи с прошлой жизни. Это означает, что он очень много участвовал в убийстве коров, и поэтому в этой жизни ему не дано молоко пить. Надо все равно молиться за этого человека и по чуть-чуть ему молока давать, и постепенно прибавлять, молоко надо пить обязательно. И молоко пьют с 8 вечера до 7 утра. Если вы научитесь вот так вот в это время молоко пить, и у вас оно будет уже нормально, живот не будет пучить, и как-то слизи не будет много образовываться, потом потихонечку даже днем молоко можно пить. Молоко — это очень уникальная вещь, это такой, знаете, продукт. И по поводу чистоты тела, вот на самом деле женщина, она отвечает за чистоту жилища и за чистоту как бы всей семьи. Поэтому ваша задача в том, чтобы дома у вас всегда было чисто, потому что это влияет на сознание. То есть вот, особенно есть дети, они капха. Если дома бардак, капха еще больше усиливается. То есть бардак усиливает капху. Кто вот вечером на лекции был у Черепанова, они, может быть, услышали это. Поэтому дома должен быть порядок, влажная уборка, пыли быть не должно. И за порядок в квартире отвечаем мы. Вот как мы это сделаем? Или мы мужа привлечем, детей привлечем, наймем кого-то убираться, еще что-то. Но отвечаем мы за порядок в доме. То есть, и чтобы у нас по полкам все лежала вся одежда. Причем в комоде должны быть полки верхней папины в шифонере. Средние мамины, нижние дети. Вот это очень важно. Мужские вещи должны внизу быть. Они верхние, папа, мама, потом дети. И обязательно надо мыться каждый день. Может, кто-то это уже и делает, может, это покажется смешным, но мыться нужно утром. И каждое утро одевать свежее нательное белье. Казалось бы, какая связь к чистой трусике и разум? Самые прямые грязные трусики влияют на сознание. Он становится грязным. Девчики, трусики, все меняем. Все, что касается тела, надо все каждый день утром надевать свежее. Помыть и утром свежее одевать. Вы просто заметите, как сознание ваше меняется, когда вы утром начнете мыться. Потому что за ночь как бы нашим телом прилипают сущности очень много, которые вокруг нас живут, потому что мы такие незащищенные. И поэтому мы утром, когда смываем их, мы становимся чистыми. Не только тело. Но если вы решили каждый день мыться, то с мылом каждый день мыться не надо. Это ну, для кожи вредно. Раз в неделю, два раза в неделю. Полностью. То есть мылом мыться не надо. Поэтому, вот как бы подводя итог нашему, нашим с вами встречам, во-первых, вот все, что мы описали, оно будет действовать, если оно будет вами действовать, делаться регулярно и очень долгое время. То есть не бывает так, что один раз попробовала и все бросила. Нет, надо это делать, пробовать постоянно, может быть, какое-то время. Только тогда результат будет. И еще надо обязательно делать все осознанно. То есть если вы не понимаете, зачем вот этот пункт надо делать, вы лучше меня найдите, и мы с вами поговорим. Но надо делать, понять, для чего это надо делать. Наши действия должны быть осознанными, набраться терпения. И не ожидать, что прямо, знаете, по мановению волшебной палочки все наши родственники поменяются, как только мы два дня мыться будем. Это время уйдет. Они должны, во-первых, поверить, что мы действительно по-настоящему поменялись. И потом только они потихонечку будут меняться. И даже если они не будут меняться, мы все равно должны исполнять свои обязанности. Если мы верим, что существует следующая жизнь, но в этой жизни не получится. Давайте хотя бы в следующей жизни прекрасно проживем. Это все закладывается. Поэтому... И причина развода – это отсутствие знаний. Просто несчастные люди не знают, как между собой отношения построены. Не то, что они такие там глупые, не глупые, а просто знаний, но никто не давал. Ни в школе нам этого не рассказывали, ни в семье нам этого не дали. Поэтому, если человек знания получает, тогда ему жить
проще. Допустим, развод должен быть.
Смотрите, если человек занимается духовной практикой, что означает развод? То есть в какой-то момент они очень сильно ругаются, и они для себя решают, все, мы больше жить так вместе не можем. Но потом они понимают, все-таки это не выход. И они как будто снова начинают жизнь с нуля. Вот духовные пары, если они, у них есть духовная практика, они не разводятся. Они просто, знаете, вдрызг разругались, к примеру, все, они поняли, я не могу больше с тобой, и я с тобой не могу. Они на какое-то время отстраняются друг от друга, потом они говорят, нам надо просто эту жизнь прожить вместе, потому что... Бог хочет, чтобы мы с одним человеком. Карма – это не желание Бога. Понимаете? И поэтому, когда в гороскопе есть три брака, это означает, что можно с одним и тем же три раза сойтись. То есть немножко разойтись и с ним же снова сойтись.
Разойтись, да.
Но главное – с ним же снова и сойтись. Да. Потому что, как вот мне знакомая одна сказала, она говорит, я так жалею, что развелась, потому что статус разведенной женщины ниже плинтуса. Она всегда будет проигрывать, когда вот мы где-то анкеты заполняем или что-то. Главное, если второй раз замуж удачно выйдешь, вообще выйдешь, если...
Сейчас работодатели говорят, самый лучший работник – это разведенная женщина.
Чтобы все соки, чтобы все соки из нее выжить.
Да, она всегда будет работать до последнего.
Да. Поэтому эксплуатируют. А почему? Потому что ее можно эксплуатировать по полной программе. У нее нету защитника. Поэтому... И понятно, что когда жизнь с мужчиной несет какую-то угрозу здоровью, да, допустим, ну уж совсем там маньяк с мужиком бегает, тогда, конечно, нужно жить отдельно. И опять же, если с точки зрения вед, то это не развод, а просто мы живем отдельно. Потому что нет никакого смысла в разводе. Вот мы развелись, вот
а все, что мы... А разводятся и вместе в одной квартире живут.
Вот все, что вот мы не отработали в этой жизни, да, мы все равно не должны будем отработать. Вот нам суждено что-то отработать, а мы вот это отказываемся, но все равно потом нам это дастся. Ну, не бывает так. Но если вот исчез человек, но единственное, что там шанс, вот когда Таня правильно сказала, когда ты раскаиваешься, ошибки свои понял, да, тогда действительно может что-то поменяться. Но это мы как серьезно должны заниматься духовной практикой, товарищи дорогие. Это же у нас Просто мы должны все для Бога жить, только тогда наша жизнь поменяется. Если вы способны на это, то у вас все шансы есть. Если вы все можете Богу посвятить всю свою жизнь, работу, тогда да, карма очень сильно меняется. Вот. Все. Может, какие-то вопросы есть? Кто-то торопится, девочки, может, я очень вам благодарна. Вы все пришли, нашли время. Простите, если что-то было не так.
Получается, здесь все равно мы все в женском теле, но что должны, значит, отработать здесь, да?
Ну, все отрабатывают, и мужчины, и женщины, просто мужчина наслаждается больше в этой жизни. Ну, меньше.
Потому что иногда мы такие разумные девочки, да, вот религиозные, а они почему женское тело получили, значит, они не
столько. Кто-то не отработали, да, кому-то долг они отдали свой, кому-то послужить даже. Как один человек святой говорил, не важно, как мы здесь оказались, гораздо важнее, как отсюда выбраться. Уже смысл, допустим, человек тонет, он и ему руку протягивает, а он говорит, нет, вы скажите, как я все-таки упал, да слезки. Смысла нет. Какие у меня были просто жизни, что делать? Да смысла нет, давай, вы карабкивайтесь, исполняй свои обязанности. Только, знаете, не путайте вот послушное, смиренное с забитостью. Тоже да, не путайте, пожалуйста. Ну, это не забитость. Это понятно, да? Женщина не должна быть забита, у нее должна быть своя точка зрения. Она должна ее преподносить так, чтобы мужчине это было не больно. Но это не значит, что мы забитые какие-то.
Может, объясни,